Все, готовы? Итак, всем здравствуйте. Мы начинаем наш экзамен, 15-й синтез. А сразу скажу, билеты вы тянуть не будете. Вы будете проходить точно так же синтез, но по ходу его, если владыка решит, то я буду вам задавать вопросы. Вот. А в большей степени это так не делается, а чаще всего владыка смотрит, как вы отвечаете вот внутренне на предлагаемые темы, как вы себя ведете, на что вы способны. То есть это экзамен в том, что владыка наблюдает за вами, какая дееспособность вам свойственна. То есть куда дальше после этого экзамена вас развивать. То есть в любом случае вы этот экзамен сдаете все, не переживайте. Вот этого не будут объявлены оценки, все сдали, называется, если пройдете этот экзамен. А вот результат будет зависеть от того, как вы сработаете, на что устремитесь. Вот. И отсюда владыка будет строить перспективы ваши. То есть экзамен на ваши перспективы. Причем перспективы служения. Вот мы сейчас на 26-м, у нас как раз это синтез служащего. Вот, и так глубоко входили в эту тему. Вот. А нам нужно будет своим синтезом 15-м войти в такое пограничное состояние, когда вы раститесь как управители метагалактической материи, как человеки метагалактики, это задача этого курса. Вот. И с другой стороны, обозначается ваша готовность или неготовность к служению, к дальнейшему росту, когда вы уже развиваетесь тем, что за пределами метагалактики, это висит дива. Это изначальность, это изначально вышестоящая там реальность Отца. Это крайние такие вот варианты, пока они вообще нам практически непонятны, неизвестны, но эту перспективу Отец обозначил. Вот. И наш экзамен называется «Иерархия изначального вышестоящего Отца». Такая вот, скажем, ключевая тема, довольно такая серьезная очень тема, через которую ни в каких ситуациях, ни в жизненных, ни здесь в служении вы не перепрыгнете. То есть без иерархии мы никуда вообще. Вот, кстати, как и без отца. Поэтому вот эти вот две ключевые позиции «Дом отца» и «Иерархия» — это вот то, что сейчас претерпевает серьезное значение, это то, что было известно раньше. Но сейчас эта иерархия является вообще по-другому, потому что она является следующий, иной план творения отца. Итак, иерархия во все времена означала некую упорядоченность или система порядка, которым устроена материя. То есть чем мы будем с вами заниматься 2 дня? Изучением материи на самом деле. Но не в том виде, как она вот здесь в результате получается, а в том варианте, как ее задумывает Отец. Чтобы здесь результаты достигать более глубокие. Понятно, да? Вот. И у нас еще нужно преодолеть один смысл, который очень часто встречается, когда иерархией называют только иерархов. Фактически. Иерархии — это носители, это явители иерархии, отвечающие за какое-то ее положение. А иерархия как таковая — это не субъект, это система нелинейных связей, ведущая к какому-то перспективному развитию. Видите? И во все времена, когда бы то ни было там много эпох назад и сейчас, фактически Отец, когда собою творит материю, Он ее творит по какому-то своему плану. Вот этот план творения принимает иерархия и начинает на основе того, что заложил Отец в материю, вот, строить эту материю, фактически исполнять эту материю. У нас также точно выглядела с точки зрения иерархии материя 5-й расы, по этому же иерархическому принципу организована. Но были и отличия, то есть каждая эпоха, она материально в том числе отличается от всех предыдущих. Вот поэтому сказать, что все одинаково, вся материя одинаковая, или просто она продолжается в каком-то варианте, нет. Когда приходит эпоха, Отец меняет полностью свой план творения. И вот, вот этот план творения, он предполагает категорически иную материю, организованная по другим началам, по другим принципам, то есть это и виды, и свойства эти материи разные. И вот представьте, что мы родились в одной эпохе, в 5-й расе. Вот, ну, может, девчонки уже более реальности современной. Но, знаете, инерция 5-й расы продолжается, а девчонки все равно сталкиваются с старой материей. Вот. А нам нужно уже жить, научиться законами, которые позволяют развиваться сейчас, в настоящее время. А вот эти законы, они организуются уже новой иерархией. Поэтому если ссылаться на старую и жить законами старой, у нас не будет получаться результат сейчас. Понимаете? В чем проблема всей этой перестройки? Вот мы когда приходим на первый синтез, я всегда объявляю, что вообще перестройка идет по всем видам материи, по всем видам человеческой деятельности. Природа трещит по швам, климатические изменения идут, да? Землю трясет, будоражит. Самое интересное, меняется магнитная составляющая. Очень сильно она изменилась впервые 11 августа 1999 года. Ну и сейчас вот уже много таких вот, несколько этапов похожих, меняет магнитную составляющую планеты. Вот, трясет что? Социум человеческий. Отношения между людьми выстраиваются, перестраиваются, предыдущие не устраивают. Это все очень бурно идет по отношению там, к инерции, допустим, в течение последних 200 лет. Дальше трясет что есть? Общество. Государство там начинает там, каждое себе заявлять, четко утверждается каким-то своим строем и так далее. То есть государственность развивается. И если были какие-то земли, не охваченные государственностью, там типа колоний, да, получается, что сейчас эти государства начинают становиться самостоятельными. Это вот изменение в государственном строе. Меняется культура, меняется экономика, меняется там информация вся на планете, вся информационная среда. То есть все в изменениях, вопрос куда? То есть где вот эти ключевые базовые законы, которые управляют материей? В иерархии отца. Как туда добраться? Только отцом, только выражением отца. Больше ничем не получится. То есть сначала человек учится взаимодействовать с отцом, переключаться на его прямое продолжение выражения, на жизнь от отца, из отца черпать, то есть откуда-то изнутри, из тех реальностей, которые тебе недоступны, но более высоко организованы. Вот черпать что-то новое, разворачивать в этой реальности, где ты живешь. Вот. А чтобы вот эти вот критерии какие-то увидеть заложенные, да, собственно, мы должны уже заниматься изучением иерархического явления отца. И вот вопрос в том, что мы должны научиться сравнивать и видеть, что та материя, которая нам известна как материя пятой расы, она категорически сейчас меняется. Категорически. Это уже сейчас по всем там фронтам, по всем областям деятельности человеческой видно. Не всем видно, потому что еще пока нечем замечать. Но тем, кто подготовлен, это очень наглядно. Видно, что материя сейчас становится иной. Вот. Значит, план отца по новому творению, он начинает притворяться в жизнь. Даже если мы не понимаем вначале, мы это разберем и потом. Вопрос всего лишь нашего осознания этого. Ну, уже, знаете, как голова не мёт, а руки, ноги начинают делать. Вот такое состояние. И для того, чтобы определиться, а что же такое новая иерархия, а не с чем ее едят, куда она нас развивает, какие она несет основы, то есть принципы, что характерно, вот как раз принципиально новое для материи, здесь нужно с ней знакомиться. То есть мы везде слышим, у нас новая эпоха, даже из уст президента российского это прозвучало. У нас новые там какие-то нужны цели, нужны новые задачи, новая система образования. Все ищут новые основы экономики. Где ищут? И что такое новое? И действительно ли то, что находят, является новым? И вот чтобы отвечать на эти вопросы, нужно быть иерархически, знаете, как вот представленным, я другого слова не могу, то есть явителем иерархии, носителем новой иерархии сам по себе. Тогда тебе будет чем это увидеть. И обязательно это нужно увидеть на сравнении двух иерархий. Той, которая завершена, и та, которая развернута сейчас. Если мы не можем сравнить, или нечего сравнить, мы не разберемся в том, что старое, что новое, что отживает, что новое нарождается. Поэтому мы начнем с иерархии пятой расы. Значит, отец планеты. Вообще, как рождается иерархический принцип? Представьте, что отец эманирует огонь и в пятой расе, потом он и дух эманирует, и волю, и мудрость, и любовь, у него все есть, да? И вот то, что он эманирует, это однородная цельная субстанция, она неделимая. Какой бы ты фрагментик ее ни взял, она, в общем-то, такая вот однородная получается. Но когда начинается творение материи, вот те эманации, которые уходят за пределы отца, за пределы его собственного тела, в дом отца, да? Предполагается, что то, что творит, отец как-то для себя сложил, описал, охарактеризовал, это называется план творения. То есть он предполагает и точно ясно видит, а какую материю он достигает. Какие у него будут возможности, какого оно будет характера, какие у него будут законы и так далее. Отсюда и какой здесь человек творится. К человеку это тоже все относится. Значит, получается, когда отец в пятой расе эманировал себя, скажем так, да, то он развернул 7 типов материи на планете. Мы с вами это знаем как старый план. Я их не буду писать. Эфирно-физический, астральный, моносический, буддический, атмический, монадический и адиплан. 7 планов, да? Солнечный отец, понятно, он там дальше разворачивает, но тоже принцип вот огромного дома, там, допустим, того же метагалактического, вселенского, он тоже был семеричным. Значит, все по 7 мерилось. 7 типов материи присутствовало в любой сфере. Что планетарной, что солнечной, что галактической. Вот метагалактической не могу сказать, не знаю, как было раньше. Но мы знаем, что эпоха, которая жила метагалактика старого формата, называлась Ми. Мы знаем это от владык. Вот. А значит, Ми, как третья нота, предполагает, что устройство материи будет идти троичным принципом отца, троичным созиданием. Каким? То есть любой вид материи из семи, то любые планы отца на планету Земля, а у него было 7 планов на планету Земля, вот эти планы реализуются 3 видами субстанций — энергией, светом и духом. У самого отца больше, а вот материя, которую он сотворял, строилась энергией, светом и духом. Видели? Вот. И тогда любой план — физический, астральный, моносический и так далее — тоже организовывались энергией, светом и духом. Вот. Вопрос, а почему только 7? Почему именно 7, да? Вот так сложились условия, что вот разные эпохи есть еще не расы, как эпохи, да, а есть еще более длительные отрезки времени, которые называются эпохами, и каждый из этих отрезков состоит из многих рас. Но эти эпохи можно условно назвать до, ре, ми, теперь эпоха фа. Можно сказать, что эпоха си, синтеза, мы дошли до 7 ноты. Вот, но каждая из этих эпох имеет разный принцип творения. Если посмотреть, что до — это первая нота, значит, какой-то был особый вид творения единый. Ну, предполагаем, что какое-то отражение это имело в третьей расе у нас. Эпоха ре — нет. Эпоха ми — это все расы, кстати, владыка говорит, так нельзя говорить. Это все расы, начиная с первой даже. Вот, троичная эпоха, троичного принципа творения отца. Значит, когда-то за пределами этих рас, а Земля насчитывает примерно 13 миллиардов лет, в нашем исчислении миллиардов, вы посчитайте, это очень много, да? То есть были предыдущие эпохи, когда были разные принципы творения отца. Вот, ну это более сложный вариант. Вот, и когда отец эманирует разные вот эти все составляющие, то он что делает? Вот выходя, все его эманации начинают делиться на то количество планов творения, которые отец заложил в свою эманацию. И вот по пятой расе каждый наш план, в том числе вот эта физическая реальность нам знакомая, трехмерная физическая реальность, это физический план творения отца. Когда отец обозначил быть вот этому, вот этому и вот этому, вот. И такая материя творится матерью планеты, природой. И такой же принцип должны постичь люди, живущие в этой материи. То есть план творения окружающей среды есть у отца. И в этой окружающей среде отец обязательно творит и человека в том числе. То есть есть разные формы жизни. И по пятой расе человек был даже не главной формой творения отца. Нам кажется, что главное, потому что мы к человечеству принадлежим. Теперь человечество — это главный план творения отца. Видели? Но план сам по себе — это, скажем так, один из уровней вот того принципа творения, который мы берем и который отец реализует. План, он достигается и складывается на ментале. Вот. Фактически он представляет из себя некую нелинейную, можно сказать, такую схему, проект, стратегию. Да, это вот этими словами, ну, схема — это грубо, конечно. Вот этими словами нужно обозначить, что должно быть в той или иной материи. И вот отдается этот план творения природе, матери планеты, отдается человечеству. Человечество это не понимает, но это закладывается в его записи жизни, в огонь, в монаде. И человечество, перевоплощаясь много раз, пытается вообще встроиться в окружающие законы, этим познать план творения отца и, в общем, реализовать материю. Вот. И вот когда отец сотворял пятую расу, значит, она была заложена троично в отражении ее, значит, допустим, дом отца, и здесь в нем отец планеты, да? Вот. А значит, управление материей планеты, организованной по троичному принципу, шло тремя базовыми отделами дома отца. Собственно, дом отца, да, сама иерархия и само человечество. Это отражало три принципа: любовь, мудрость, волю. Все во всем. Вот такие вот смыслы нелинейные нужно увидеть, да? Вот, значит, это то, что должны на выходе дать эти три отдела. Сюда относилось все человечество, ну, глобус человеческий, в том числе там и другие формы жизни, да? Здесь были семь лучей. Значит, луч воли, море, да, любви, мудрости. Ой, потом не помню, какие, неважно сейчас. Здесь море, а здесь Кутхуми был. Первый и второй луч. Вот. А здесь, собственно, был владыка Ману, который принимал от отца план творения и фактически организовывал проект развития планеты. Видели, да? Таким образом он реализовывал волю отца. Вот. Эта воля отдавалась в иерархии, в отдел иерархии. Во главе стоял Христос. Вот. Здесь Ману, а здесь Христос, да? А здесь Люцифер, мы писали с вами. Вот. Иерархия уже, этот как бы план творения отца, адаптированный Ману, должна была развернуть в творении по семи, то есть по семи планам. Собственно, семь типов материи сотворяла иерархия. То есть она определяла, как можно достичь каких-то видов материальности, какими видами деятельности, что для этого нужно. И фактически вот эти семь лучей, они и притворяли в жизнь план отца. Фактически были главными исполнителями. Семь лучей — это производная цвета. Мудрость и свет между собой неразделимо, ну, субстанция в субстанции, это парами работает. Вот, значит, иерархия должна была из воли постичь мудрость отца и развернуть материю, организуя ее новым светом. А вот эти вот лучи — это лучи света, мудрости отца, которые были прародителями или предшественниками нынешних столпов. Вот. И таким образом каждый план, то есть через учеников, через учителей этих лучей, разворачивалась, расшифровывалась, проще говоря, мудрость, что, как можно жить тем или иным уровнем материи, по каким законам она устроена. Видели, да? Вот, причем человечество жило манасом, это третий план. И вот, это ментальный тип материи или манасический по-старому. А значит, человечеству дано было иметь чашу ментальную и быть мыслящими существами. Но жили физически, то есть ментальность развернутая до физического осуществления. Вот этот подход к жизни человечества. Видели? Вот. Значит, получается, человечество должно было наработать много любви как итогом реализации планов Отца. И поэтому люди учились у кого-то, у мудрых учителей, всех называли учителями мудрости. И вот они старались через учеников воспринять некие премудрости и, пользуясь этими премудростями по жизни, ну, как-то организовать свою жизнь. И вот итог этой реализации — это было какое-то качество любви, какое-то качество слиянности человека друг с другом, с природой, с отцом и так далее. Там, насколько ты любишь думать, это любовь ментальная. Вопрос не очень привычно звучит, да? Но это вопрос любви в том числе. То есть любовь здесь воспринималась как итоговая слиянность, достигнутая жизнью. Понимаете? И вот такой вот тип устройства планеты у нас был в пятый раз, если говорить кратко. Значит, иерархия пятый раз в виде Христа, главы иерархии, владыки Христа и семи лучей, вот, она развивала семиплановую материю. Здесь мы видим семеричность, троичный принцип творения, вот, и мы видим, что материя представлена как вид материи, плановая материя. И чтобы человек постиг вот эту материю, ему нужно было постигнуть не то, как итогово все устроено, а какой план на эту материю у Отца есть. Есть такая тема восприятий, чем, какой глубиной мы принимаем то, что есть вокруг нас, принимаем, связываем, организуем, соединяем в себе. Да? Вот, и одно из восприятий раньше, это было плановое, это было монастическое как раз восприятие. Когда человек способен становился воспринимать план устройства материи как у Отца, он видел, что в этой материи от Отца, а что в ней там еще не достроено. Понимаете? Это вот тип материи плановый. А само качество материи, энергии Святым Духом организовано. Вот это видели? Значит, приходит перестройка. Закончилась пятый раз, она выработала все свои ресурсы, время ее вышло. То есть когда-то все заканчивается. Вот. И благодаря тем условиям, которые люди накопили, плюс еще, я так подозреваю, что благодаря еще другим условиям, которые мы до сих пор не понимаем, ну, частично понимаем, да, о том, что люди, мы с вами как люди, мы выбираемся из такой, ну, не скажу наказания, но из серьезной отработки. Когда залетели с Файтоном, может быть, еще там какие-то варианты были у нас залета, да? Но были времена, когда вот наш дух, перевоплощаемый много раз, он жил в условиях более высоких иерархических. В более высоких условиях ушли в падение. Благодаря тому, что до конца волю Отца не смогли выразить собой и соответствовать Отцу в эволюционировании. Где-то вот сбились с пути. Вот такие вот цивилизации, если они сбиваются с пути отцовского, они теряют поддержку отца, ну, нечем другим жить. Вот. И тогда они гибнут. Чтобы жизнь вечно продолжалась и цивилизация развивалась, нужно искать источник, эталон этой жизни, чтобы ориентироваться, как правильно научиться жить. А это отец только. Понимаете? Вот, благодаря такому очень сложному опыту мы сейчас это можем понять. Вот, так вот, я не буду говорить о всех переходных вариантах. Это вот переходный период завершен. Причем Блаватская так и писала, что будет очень короткий переходный период. Ну, там сколько? 16, 20, 25 лет максимум, а то и меньше даже. А для истории это вообще ни о чем. Переходный период. Но мы смогли, мы люди на планете Земля, смогли показать, что готовы к следующему витку развития в Отце. Тем, что мы смогли стяжать огонь, тем, что мы смогли стяжать образ Отца. Вот магнитчики, первая группа, это сделали. Ученики предыдущей эпохи готовили эту почву. Нельзя сказать, что вот воплощенные сейчас прям вот, ну прям все определили. К тому шло. Мы просто сработали правильно в каких-то условиях. Вот, а плохо или хорошо, прошли вот этот век без отцовщины 100 лет, пережили войны, когда разобрались, что ценно, что не очень ценно, две мировые войны, да, разделили вообще разные явления в окружающей жизни на то, что продолжает жизнь и развивает то, что от отца, и то, что нужно завершать, темные дела, демонские, ну демонские это не только демонские, там божественные все направления. Это то, что нужно завершать, потому что отцом эти линии жизни не продолжаются, не развиваются. Как бы мы ни хотели, есть такой факт. Можете не соглашаться, можете соглашаться. Но вот совсем недавно у нас окончательно сложился план творения отца уже не переходного периода, когда мы галопом стяжали больше, больше количества присутствий, изначальность, масштабы, стандарты расширяли, расширяли. Вот, и мы достигли того предела, который может выдержать наша биология. Дальше просто уже не выдерживаем. Хотя изначальности может быть и больше, но этот стандарт материи, который сейчас вот отец сложил, вот мы уже как бы достигли, теперь его реализация наступает. То есть стяжаниями отдельные люди вошли в эти стандарты, это называется стяжали план творения отца. А теперь время наступает, когда этим нужно применяться в материи и научиться жить. И своей жизнью наработать, скажем, организовать материю иного качества по этому плану творения. Какого, никто нам не скажет. Это мы сами должны найти. И тем, что мы сами это находим, мы вырастаем, получается. И вот 30 ноября был отцом утвержден итоговый план творения шестой раз, я бы сказала, эпохи новой целой, да? Раса, она касается только биологии человека. А у человека есть еще многое, там его и социальное выражение, и внешняя материя, в которой он живет, то, что больше, чем биология. Вот, то есть отец утвердил в полноте весь план творения свой. Вот, и по этому плану творения все очень сильно выглядит по-другому. Вот, с одной стороны, мы продолжаем быть людьми, у нас форма тела останется все то же самое, руки, ноги, голова. Вот это вот изменение в материи будет происходить плавненько, без катастроф климатических, без таких, скажем, сносящих планету катастроф природных, как это было, допустим, после четвертой расы. Да? Вот. А это будет более-менее размеренно проходить. Мы выживем на планете Земля, это уже нам объявили. Вот. Но будем как-то по-другому развиваться. Более того, я могу объявить, ну, на одном из мероприятий, из синтеза, Виталий увидел, что увидел перспективу примерно лет на 200 вперед. Ему владыка показал. Вот. А раз владыка показал эту перспективу, в будущее позволит заглянуть во времени, да, вот, это означает, что мы выживем. До этого не факт, что это было так. До этого такое вот было или-или, вот такое вот качели были. Выживем, не выживем. Вот. Но мы начинаем устаиваться, и то, что Виталий увидел, ему понравилось. Это нормальная жизнь, она интересная. Ну, сказал так, аккуратненько, чистенько, культурненько, лучше, чем сейчас. Дальше не знаю чего. Вот, ну, увидел чистоту городов там и так далее. Вот, мы, кстати, тоже своей командой смотрели. У нас город Краснодар. Будущее Краснодара просили владыку показать. Ну, не обещаю, что 200 лет, но какое-то будущее. Это очень современный, очень разросшийся город. Планируется, что на планете будет, ну, максимум 12 миллиардов, уже 7,5, да? Очень быстро количество вырастет. За 100 лет от миллиарда мы выросли. А затем мы будем думать о расселении, поэтому у нас уже космические программы существуют. Это не фантастика, это реальность. Вот, ну, сначала по Солнечной системе, потом дальше. Вот, так вот, мы увидели тоже современный город, такой многоярусный, там много таких летающих аппаратиков, интересные такие вот архитектуры там. Ну, красиво. Красиво, то есть культура будет повышаться и расти. Может, пока ничего не могу сказать. Да. Это внешний, некий итоговый образ той материи, которую нам предстоит достигать. А вопрос в том, что делать сейчас. Вот что мы говорим? Мы должны жить по-новому. Давайте. Все соглашаются. Вопрос. Как? Да? Допустим, экономисты все знают. Мы должны новую экономику мировую сложить. Давайте, давайте. Вопрос. Как? И те, кто опытные экономисты, они сразу говорят, у нас нет настоящих идей новой экономики. Это все ерзание, знаете, в масштабах предыдущего, всего наработанного и известного. Перекладывание с места на место — это не синтез. Вот. И так во всех областях, в культуре, в науках, в образовании, в любых областях жизни человечества, идеология, то есть идеи конкретные, а что новое мы достигаем, каким способом мы живем, они пока отсутствуют. Почему? Потому что план творения Отца взят служащими, это малая кучка людей. И все служащие мир не простроят. Настолько нас мало. 3 человека или, допустим, 12 миллиардов. Ой, 3 человека. 3000 человек, да? Или 12 миллиардов. Это разные вещи. Поэтому вот то, что служащие понимают и имеют... А что, отдать?
Да.
Спасибо. Вот. А вот то, что служащие должны отдать, то, что они познают, ну, может быть, как философию, может быть, как парадигму. Некоторые профессионалы, значит, по профессиональным каким-то вопросам. Вот это то, что, чем мы можем послужить человечеству. Если мы будем замыкаться на себе на маленькой кучке, извините, так живут секты. Но это не тот вариант, который планирует Отец. Это негативное явление, сектантство, потому что оно способствует закрытости людей в какой-то области жизни. Заковывание людей в какие-то параметры, и всякий выход за эти пределы карается. Ну, это глупость настоящая. Это ограничение свободы воли человека. Видели? А значит, нужно налаживать контакты уже, знаете, как на более глубоком уровне знаний, осознаний вот того, что происходит в мире. И потихонечку это все передается. Плюс еще своими эманациями создаем общую среду с людьми, которые берут, профессионалы легко берут какие-то идеи, мысли новые и начинают их притворять в жизнь. Очень даже это все реально исполнено. И вот получается, что для того, чтобы определиться, какая у нас материя, какие ее масштабы, по каким началам, стандартам она строится, какие законы ее организуют, необходима такая матрица, базовая матрица иерархическая каждому из нас. И вот этот вот 15-й синтез, он нас вводит в прямые отношения с иерархией, когда мы начинаем себя воспринимать каким-то ракурсом иерархическим, вот, и позволит разбираться вообще, что есть что. Так Отец устраивает материю по-другому. Все его эманации разворачиваются, да, внешне, минимально, восьмерично. То есть каждая эпоха имеет закон. Идет на шаг дальше. Вот 7 типов материи, это так была устроена планета. Минимум нового типа материи должен быть восьмеричным. И когда пришел аватар синтеза в 1995 году, то есть его синтез был воспринят, вот, то минимальный первый план творения предполагал, что у нас будет 8 частей вместо 7. Вот. И что мы будем жить Вселенной, вторым проявлением. Это его первичный план, куда он вводил учеников. А вот, когда дошли до реализации этого плана, поняли, что 8 — это всего лишь что? Головерсум — Солнечная система, там ученики бывали. А следующая эпоха ведет все равно куда-то дальше. Пошли дальше. И вы уже знаете, да, что планы планеты и Солнечной системы не объединяются. И с точки зрения планетарного отсчета, там мы доходим до дома Отца Солнечной системы. Это, по-моему, 14, да? Я могу путать, но где-то 14, а 13-я позиция, что вы думаете? 13-я позиция, 13 планов, это солнечные планы вперемешку с планетарными, вместе с планетарными, единая система отсчета. Вот. Но когда мы стали изучать человека, оказывается, что у человека есть лотос, в котором 22 лепестка духа. Каждый лепесток духа — это разный дух. А раз Отец по 5-й расе заложил 22 вида духа человека, значит, его план творения на тот момент предполагал, что 22 типа материи будут управляться этим духом. И мы пошли дальше. Оказывается, 22 типа материи нас выводят в галактику, потом выводят в метагалактику, это второе проявление. Метагалактика тогда была, ну, как Вселенная сейчас, во втором проявлении. Вот. И немножко ведет, скажем так, в единое, всеединое. Даже, нет, в универсум и единое. Доводит до единого. Мы вспоминаем, что у нас одно из имен Отца – это Отец Единый. Вот. А значит, вот единство как принцип. И 22 типа материи – это был план пятый раз. То, что мы его не исполнили, или то, что мы его там не должны были исполнять, как-то внутренне к нему приблизиться – это второй вопрос. Но это было планом пятый раз для человека. Значит, мы должны идти дальше. Мы пошли дальше, и мы это иерархия, это служащие, на физике возглавил команду Виталий Сердюк, и на это место был конкурс и так далее. Ну, неважно. Вот мы это не мы лично кто-то, да, команда. Так вот, команда с владыками, кстати. Так вот, получается, что идя дальше, добились того, что стяжали у отца сначала 16 частей, а по пятой расе базово развивались люди чисто физикой, ученики могли наработать максимум 7 частей. Ну, большинство учеников 3 части разрабатывали. И 3 части они были не по планам планеты, а по мирам, соответствовали 3 мирам вначале. Это было тело, физическое тело тонкое и тело огненное. Ну, то, что Иисус стяжал, то, что Будда стяжал и так далее. Вот, поэтому фактически это был трехчастный человек. Если мы вспомним, что Отец планеты творил из универсума, а универсум — это третье проявление, то понятно, что он творил трехчастного человека. Видели? Вот. Значит, получается, стяжая там, допустим, частей 8, а количество частей мы умножали на 2, тут принцип Ом срабатывал, отец дает 2 раза больше. Если материя такая, то отец столько же дает огнем, да? Значит, если стяжали 8, огнем отец дал 16, и рванули в 16 частей. Начали все 16 организовывать материю. Вот, а раз 16 организовали материю, то что? Пошли дальше, отец дает огонь на 32 части, мы стяжали 32. И вот выяснили, что 32 части — это тот предел самой планеты Земля, системы, которая организована планета Земля. А вот дальше которой фактически идти невозможно, потому что если человек начинает жить вышестоящий в этой системе, она начинает разрушаться, эта система. А это вызывает массу, в том числе климатических изменений, гибель планеты, нам это не нужно. Да? Поэтому пошли другим путем, внутренним больше путем, тем, что расширили масштабы жизни человека до метагалактики. И постепенно, я не буду там эти все этапы перечислять, но метагалактика фиксировалась. Метагалактика как среды, творимой жизни отцом, скажем так. Вот, это она была сначала в втором проявлении, потом в четвертом, потом в шестом, почетным проявлением шли. А потом дошли до восьмерки. И когда дошли до восьмерки, получилось, что в принципе, наверное, так и надо было сюда идти. Почему? Потому что по всем признакам в пятой расе отец готовил человеческое вхождение в дом отца. Помните, в раю, в центре стоял дом, куда люди не могли входить. Каждая эпоха должна вводить нас в более высокие условия. Значит, по мусульманству нас готовили к вхождению в огонь, и праведник войдет в огонь и предстанет перед Аллахом, то есть перед отцом, да? Фактически к этому готовили, значит, когда-то это должно было состояться. Вот. И получается, что мы поняли, что должны были войти в дом отца. Вот. Почему, например, не стяжала Блаватская своим теософским обществом образ отца? Потому что до конца в дом отца не вошли, не стали домом. Знаете? Потому что отец творит в доме и домом, и только в доме у отца можно стяжать образ его, человечеству, чтобы по этому образу, подобием своим развиваться. То есть развиваться уже не опосредованно через дух и волю отца, допустим, или каких-то посредников, а вот а развиваться напрямую от отца. Но это как задачи уже стояли перед этой, вот, этой нашей эпохой. То есть прямое непосредственное развитие человека отцом. А вот до этого люди только шли к этой возможности. Значит, получается, когда дошли до отца, достижения образа отца, получили там в отце именно перспективу развития, вся материя, она остается, она меняется гораздо медленнее, а мы пошли внутренним путем стяжать разные проекты творения и постепенно стяжали и 64 части, потом 128 и 256 и 1024 на данный момент. Но это для служащего, для обычного человека, который живет в шестой раз, и больше 256 частей не положено. Видели, да? Вот. И значит, иерархия у отца выглядит таким образом. Первое новшество, которое кардинально все меняет. Но новая эпоха, это все идет, новое идет новыми путями. Понимаете? А значит, иерархия, она не отдельно от дома, вот как я рисовала, да? Она внутри дома. Это иерархия самого дома. Смотрите, как было раньше. Дом сам по себе у отца. Отец передает планы иерархии. А иерархия творит материю вместе с матерью. Видели, да? И вот это соответствие между творимым и домом отца, оно сложно отслеживалось. Почему? Потому что ну, прямого контакта носителя иерархии человечества, допустим, с отцом не было. Отец не доходил до отца. Отец воспринимался людьми опосредованно. Какая-то благость по телу развернулась, там, ой, знамение какое-то, знак от отца и так далее. Хотя отец управлял планетой. Вот, поэтому, когда вот пришла новая эпоха, то отец развернул для человечества дом свой, пригласил все человечество в свой дом и утвердил, что материя его же дома начинает развиваться по новым законам новой эпохи. То есть сам отец взошел. Сам отец бывшей планеты, он взошел. Нельзя сказать, что отец планеты Земля, управлявший пятой расой, есть изначально вышестоящий отец, другой отец. А отец планеты, он ушел на другую должность, он служит в иерархии отца под другим именем. Я не знаю, какой сразу говорю, какой имя. Вот. Ну, все продолжается. Вот. И таким образом дом отца называется изначально вышестоящий дом, изначально вышестоящего отца. Это огромная сфера, которую мы знаем, да? Вот. Которая, собственно, и творится в нашей жизни, в нашей материи. То есть не надо стремиться войти в дом, потому что дом уже вокруг нас и в нас. Вот это нужно увидеть. Не потому что мы такие крутые, а потому что отец нас вел в дом. Он развернул свои условия своего дома вокруг нас и в нас. Дальше. Отец так творит человека, что человек перестраивается на те принципы, которые отец сейчас несет нам. Первое. Мы говорили, в пятой расе троичный принцип творения – энергия, свет, дух. Сейчас минимум четверичный – энергия, свет, дух, огонь. Или восьмеричный, это более глубокое творение материи, куда добавляется живо, форма, содержание и поле. Еще четыре начала, всеми восьмью, которыми управляя, отец творит новую материю. Отец и иерархия в том числе. Вот, то есть изменился сам принцип. В материю введен огонь, как начало. Как вы думаете, материя изменилась? Она в принципе стала другая. Не в смысле старая преобразилась, а вообще отец творит с нуля новую материю, старая как-то постепенно доживает и уходит из проявления, замещаясь новой. Но когда в материю, вот в любой атом, молекулу вводится огонь, это придает материи категорически иные свойства. Какие свойства? Свойственны новой материи с огнем. Огонь — субстанция, созидающая и сотворяющая. Значит, материя огня, когда она реализуется, она приобретает свойства воспроизводства себя, созидательности, развития по-новому, сотворяемости постоянной. И все это идет и под управлением отца, и одновременно сама по себе материя, она такая вот динамичная, знаете, как автоматизм управления складывается. Ну, например, у нас сейчас есть сложная техника, ну, ей задают программу, то есть какие-то границы у нее есть, возможности. Когда эта техника учитывает разные ситуации, заложенные в ее программу, и принимает решение, как действовать в той или иной ситуации, и какой-то процесс производства продукта своего она поддерживает и поддерживает. Допустим, полностью автоматизированный завод выпуска какой-то техники. Есть у нас на планете? Да, пожалуйста. Это минеральная материя, ниже нашей биологической, да, которая может поддерживать свою жизнь, скажем так, воспроизводство себе подобного. А нам нужно дойти до биологической такой возможности. Мы-то люди биологически, более высокий у нас уровень материальности. Поэтому у нас огонь биологический, и мы должны научиться воспроизводить свою жизнь, поддерживать жизнь долго, долгую жить. А вот и это качество материи иное. Иное какое-то, мы еще разбираемся, но мы знаем, что это материя созидающая. Когда мы генерируем и продолжаем генерировать свои там части свои, воспроизводить какие-то органы и системы, у нас есть какая? Регенерирующая система в человеке. Тоже стандарт отца. Вот. И для того, чтобы... И когда эта материя начинает проявляться отцом, чтобы мы новые масштабы жизни осваивали, отец утвердил количество творимой материи гораздо больше, чем 7 или 8. Вначале первичный план был, что Вселенная будет состоять из 16 планов или новое качество материи, присутственной материи. Тогда следующее там проявление, универсум 32 типа материи, дальше единая 64 типа материи и так далее. Потом мы вышли на то, что, ну, поскольку все начинается с планеты, мы достигли на планете 32 личности, максимум взяли. Значит, Вселенная имеет 64 типа материи, все увеличивается в два раза. Тогда третье проявление, универсумное, имеет 128 типов материи, единая 256, всеединая 512, и так далее. Вот этот стандарт отец оставил. Но сама среда жизни, она переключилась из физичности, как планеты на первом уровне, планеты первого проявления, или мы сейчас уже говорим по другой материи, первой изначальности, в восьмую изначальность. От образа отца в дом отца перешли. Смотрите, и проявление, ну это разные типы материи, и изначальная материя, когда мы все меряем изначальностями, это такие области, где зреют соответствующие по номеру части самого изначального считающего отца. Например, если пока не брать во внимание 128 нервностных синтез тел, которые начинаются с физики, да, и у человека, и у отца, а просто они начинают развиваться, когда верхние 128 что-то там уже умеют делать. Такой тип развития у отца. Вот. А знаете, как вопрос в том, что все как у нас начинает развиваться с образа отца. Вот. Вот такой вот закон отец установил. Поэтому пятый раз она искала образ отца фактически. Так вот, если образ самого отца поддерживается средой первой изначальности, вот в этой изначальности, частью этой изначальности, есть планета Земля в ее таком состоянии, вот как она есть. Физика, леса, горы. То есть изначальность называется физичность. Вот. Вторая изначальность — это среда, где слово отца, самого отца развивается. Третья изначальность — это среда, в которой развивается душа отца. Универсум поддерживает душу отца. Вот. Четвертое — это, понятно, мышление, или сейчас это как называется? Четвертая часть вообще выпала по-новому. Не синтез образ, как-то по-другому. Мышление, что ли? Части помните? У меня плавка. Ну ладно, вспомним. Я это знаю. Дальше. Пятая часть называется «Престолом», шестая — «Интеллектом», седьмая — «Трансвизором» теперь называется часть, а восьмая часть — «Дом Отца». И каждая восьмая часть у нас «Дом Отца» есть.
А четвертая — «Граль», да?
Нет, «Граль» — это тринадцатая теперь. Неважно. А, мышление, по-моему. Так вот, смотрите. А, вот. Где я нахожусь? В Минске. Дом ума бывший, да? Четвертая часть называется «Ум». То есть не просто мышление, а умное мышление. Это вот сюда. Вот. И вот получается, отец переместил не нашу планету, а ее окружил восьмью изначальностями минимально. Восьмая теперь называется метагалактика. Тогда метагалактика перестроилась. А что это означает? Это значит, что среда, сотворяющая нашу жизнь на планете Земля, среда, которая фокусируется на каждого человека, это не первая изначальность отцовства, а его восемь частей минимум, вот, или восемь его изначальностей со всеми своими законами по восьми изначальностями, стандартами, принципами. Все это смешивается на планете Земля, фокусируется на планету, и вот такая вот сложнейшая, интереснейшая материя, метагалактическая, начинает развиваться на планете Земля. Пока по метагалактическому принципу устроена окружающая среда, которая проникает беспрепятственно на планету Земля, всеми восьми изначальностями вместе взятыми, да? Вот. А человек, зависимый от окружающей среды, потихонечку перестраивается по мере свободы выбора своего. Видели? Поэтому или поэтому. Нам нужно увидеть, что планета Земля, она с одной стороны остается на месте своей физичностью, но на нее начинает фиксироваться не просто Солнечная система и галактика. Это всего лишь часть второй изначальности. Даже меньше, чем вся вторая изначальность. А на нее фиксируется аж восемь изначальностей, где множество универсумов, единых, всеединых, видов изначальностей. Вот. И все это вперемешку определяет тип материи, который на планете Земля итогово должен развернуться. То есть планета Земля — центровка творения Отца. Вот. И это как бы плановый такой вот восприятие плана творения. А вот, вот этот дом Отца, или один из его вариантов, одна из оболочек, которая окружает восьмую изначальность, это восьмая часть самого Отца, включающая все нижестоящее, вот, он предполагает определенные стандарты своего устройства. И когда Отец творит вот эту базовую материю для всего человечества, не для служащих отдельно, да, вот, а настоящую вот эпоху, настоящую материю эпохи восьми изначально, да, он определенный стандарт устройства своего дома отдает человечеству, чтобы могли это познать. Понятно, познают вначале те, кто доходит до Отца, это вот служащие, уже не просто ученики, вот, и с помощью владыки Отца фактически распознают, понимают, расшифровывают, а как все вообще в мире устроено. И так Отец эманирует собою цельный огонь и синтез в настоящую эпоху, но он просто более высокого качества. Вот. А разворачивается и делится этот огонь и синтез аж на 4096 вариантов материи. Это метагалактическая материя, это не предел у Отца. Вот. Аж 4096. Причем это вот здесь. 4096. Потому что это видов материи. Откуда это взялось? Ну, если считать, планета 32 в новое время становится по материям чисто планета физика, 32-ричная, как физика, да? Вот, то, увеличивая в два раза количество материи, присутственной материи, от первой изначальности ко второй, к третьей, к восьмой, мы получаем число 4096 типов материи. Вот, причем Само качество материи, минимальное качество, оно изменилось от плановой к более сложно устроенной присутственной. То есть слово «присутствие» у нас имеет два значения. Присутствие в буквальном смысле, кто присутствует этой материей вокруг человека, в человечестве. Отец, создатель этой материи. То есть он напрямую присутствует в этой материи. И в этом новшество эпохи, чего не было раньше. Отец есть огонь. И он раньше эманировал дух с волей, а сам оставался огнем. Поэтому, когда люди постигали дух и волю, но не входили в огонь, вот они до конца с отцом не входили в слиянность. Отсюда отец не мог все свои возможности передать человечеству. И на том этапе пятой расы люди просто вот учились достигать то, что должны были за ту эпоху достигнуть. Освоить волю и дух. Это тоже много. Вот. А когда сейчас отец допустил людей в свой дом, каждого человека наделил огнем. Он отец, он может любого человека творить постоянно. Живет он, не живет, там физически проявлен или не проявлен. Вот. То есть ввел огонь как четвертое начало не только в окружающей материи, но и в каждого человека. И автоматически человек, живя, перестраивается на способность воспринимать огонь отца. Видели вот эту разницу? Это категорически иной человек. А если огонь — это субстанция созидающая, то человек становится каким? Более креативным, более эмотичным, быстрее развивающимся, да? Намного быстрее развивающимся. Ему легче достичь что-то новое. На молодежь посмотрите. Понимаете? Это только начало. Это молодежь, которая еще, знаете, как сдерживается родителями, потому что родители не могут дать ничего другого, кроме того, что сами имеют. А сами родились в пятой расе. Им непонятно тот новый человек многочастный, который рождается. Ну, нечем взять. К сожалению, пока так. И несколько поколений пройдет, пока вырастут дети детей, когда-то постепенно будет идти адаптация, и фактически человечество изменится качественно, изменится на способность применяться огнем, накапливать, управлять этот огонь. И не только духом, как в пятой расе, изменит способность жить огнем. Значит, черпать этот огонь, стяжать, мы сейчас говорим, брать по-человечески просто у отца, значит, доходить нужно, да, уметь до отца, сливаться с отцом, еще глубже синтезироваться с отцом, чтобы огонь и синтез отца, синтез управляет огонь, перетекал от отца к человеку напрямую, без посредников. Видели? Если раньше человек, осваивая дух, осваивал пространство материковое, отдельных территорий, профессиональное пространство, социальное пространство, то сейчас человек продолжает делать то же самое, осваивая пространство, начинает управлять этими пространствами, перестраивать их, разворачивать новое пространство, потому что у него появляется источник всех этих творений, как у отца по образу и подобию. У него появляется накопленный огонь. Правда, если человек это накапливает. Вот этот огонь — это та субстанция, которая может быть как угодно направлена на человека, в зависимости от того, какой синтез есть у человека, какой синтез накопил человек, и он этот огонь направляет на разные творения материи, достигая разных результатов. Фактически, знаете, как из ничего это нельзя говорить, да? Из непроявленного огня рождается новая материя, чего вообще раньше было достичь духом невозможно. Духа можно было постепенно развивать, меняя качество. А здесь так вот не было, и начинает материализация идти. Только мы это сейчас не видим в таком жестком, грубом варианте, да? Но у нас появляется часть этой материализации. Мало того, что мы этого не понимаем, да, это же наша проблема. А вот, но это проявление материи, часть — это материальная составляющая человека. У нас появляются новые качества, свойства. И мы с огромнейшим ускорением начинаем развиваться, расти, меняться за счет вот этого огня именно, созидающей субстанции. Созидающей субстанции огня и синтеза, который рождает принципиально что-то новое. Видели? То есть это совершенно другой подход к жизни человеком. Когда ты берешь огонь, еще не оформленный в материю отца, и начинаешь этим огнем и синтезом распоряжаться, направляя или строя этим огнем разные ситуации. Ни у кого такого права не было у людей. Даже учителей не было такого права. Видели? Только у отца и то в ограниченном варианте. Я имею в виду отца планету. Видели? Значит, отец творит минимальную среду жизни человека, восьмой изначальности, метагалактику. Куда он помещает с нашей планеты все человечество. И все законы, стандарты восьми изначальностей фокусируются на нашу планету. Как вы думаете, у нас прогресс намечается по планете? Однозначно. Это нам сейчас пока не видно. Да? Там материя она раскачивается какой-то период времени, потом пойдет бешено расти. Вот. А отец это уже с владыками видит. Прогресс идет. Какие-то изменения идут. Они в последнюю очередь проявляются на физике, но они видны в других реальностях, в других видах материи. Вот. И значит, та реальность, которая устроена отцом, она с одной стороны представляет себя метагалактику из 4096 присутствий, но это мы вернем сейчас к составной схеме, потом нарисуем. Отец определил, что в новую эпоху его иерархия будет гораздо больше, вот, потому что материю H8 изначальности нужно развивать очень разнообразно. То есть принять типами субстанции энергии светом и духом это не достигнешь. Даже четырьмя не получится. А сколькими вариантами? 512. Пока 512. И отец определил, что его иерархия будет 512-ричной на данный момент. Может быть, будет немножко дальше сдвижка. Но уже не для планеты Земля, то есть стандарты установились, это уже служащие пойдут дальше развиваться. Так вот, что такое троичная иерархия и что такое 512-ричная иерархия? Это 512 основополагающих каких-то пакетов начал материи, совершенно разных каждый пакет, да, которые, перемешиваясь между собою, творят 4096 видов присутствий, 512 изначальностей, там еще столько же изначальных вышестоящих каких-то реальностей отца, а вот, ну, то есть более глубокие типы материи. И каждый вот этот принцип иерархический несет собою какой-то иерарх. То есть живое существо, которое на себя фиксирует явление и проявление от отца какого-то одного из его аспектов. Мы говорим, это какую-то его ипостасность являют. Ипостась — это кто? Ипостась — это что? Это прямое выражение кого-то. Прямые выразители отца, то есть без посредников напрямую, это 512 иерархов, и они все называются ипостаси. Раньше отца выражали три владыки на планете: Ману, Христос и Люцифер. Майтрея, владыка, был за пределами планеты, он не к отцу планеты относился, а к солнечному. Значит, три владыки на планете — это состав предыдущей иерархии. Вершинное звание иерархов у отца было владыки. Вот. А сейчас отец, значит, на шаг повышает эти звания, и там просто есть отец. За владыкой идет отец. Почему? Как назвать прямого продолжателя отца, если отец ему дает все свои компетенции, возможности, но каким-то одним ракурсом? Это тоже отец. Не будучи отцом, он не может выразить отца напрямую, понимаете? Потому 512 иерархий на вершине все называются отцом. То есть все ипостаси на вершине, вот главный принцип, это отец есть. Значит, 512-я позиция, отец. И там есть изначально вышестоящий пристав, я буду упрощенный вариант рассказывать. Вот. Значит, отец разворачивает материю, которая устроена не тремя принципами, а 512-ю. Не тремя пакетами начал, а 512-ю. Это другая будет материя, естественно. А виды материи, которые, перемешиваясь из этих 512 рождаются, это минимум 4096 присутствий. Видели? Значит, получается, отец в эти 512 позиций заложил те пунктики своего явления, которые обязательно должны быть в творимой материи. И мы видим, отец, и тут есть что? И в Дива, скажем так. Изначально вышестоящий дом, изначально вышестоящего отца. Дальше. Ой, ну скажем, это не 512. Здесь так. Все делится пополам. И здесь действительно отец. А вот пополам, если 256-я позиция, здесь начинает быть и в Дива. 256-ю позицию. Здесь нужно пояснить, что иерархия устроена по принципу ОМ. Вот. Где это не наша материя М, а отцовская. Ее вариант. Значит, О или огненность — это то, что не совсем материя организованная, то есть чего наша настоящая материя развивается. Вот. Значит, она представлена себя изначально вышестоящими ипостасями, носители этой материи, в количестве 256, да? Ну, до верхней 256-рицы. И вот здесь, среди этих ипостасей, то есть прямых выразителей отца, которые каждый несут пакет начал, несут какую-то новую свою реализацию, даже то, что выше начал, я сказала бы, свою изначальность. Но в выражении отца, от отца напрямую, да? Вот их 256 имен вы знаете в списке в таком большом. Вот на вершине там отец, потом идет владыка. На вершине в пятой расе владыка был. Сейчас на шаг идем дальше. Владыка, потом учитель, да? Потом логос. Санат Кумара был вторым после отца планеты, управителем планеты. Он был логосом. Да? А, ну и так далее. Неважно. То есть представители эти есть. Потом идет аватар, потом ипостась. И вот эти вот все ипостаси, ипостасным вот этим принципом устроена иерархия. Но отдельно есть понятие ипостаси. Дальше служащий. Дальше у нас идет посвященный. Да? Дальше у нас идет полномочный. Вот здесь вот ману стоит. Теок. Я 16 хотя бы напишу. Дальше творец. Вот за творцом идет аспект. Майтрея, Христос и Будда. И дальше еще до 256 позиций. Это изначально вышестоящие ипостаси с вот такими именами. Изначально вышестоящая ипостась отец, и тут еще нужно добавлять изначально вышестоящего отца, поэтому это иерархия изначально вышестоящего отца. Вот. Дальше. Владыка, и нужно понимать, что это владыка, который является изначально вышестоящего отца. Вот, аватар, который является изначально вышестоящего отца. И так далее по всем позициям. О чем это говорит? Это значит, что отец создает материю такого качества, что вот эти вот все позиции на нее должны быть заложены. Представитель этой материи, человек, а он стоит в центре творения отца, в доме отца. Это главная цель отца на эту эпоху — сотворить человечество с большой буквы, да? Такого развитого человечества, которое сейчас мы не имеем, да? Вот. И вот эти вот все позиции он закладывает в носителя материи отцовской, прямой материи отцовской, в человека. И значит, человеку открываются все возможности, способности, открывается постепенно трудом человека, который есть у Будды, у отца, как у Будды. То есть человек способен пробуждаться. Человеку может быть свойственна способность воскрешаться. Вспомните, Иисус Христос воскрес при физической клинической смерти. Он смог перейти жить, центровку своей жизни вывел в тонкий мир и этим оживил физическое тело. До этого он умел оживлять, то есть вдыхать жизнь от Отца, он был продолжателем Отца Солнечного, да? Вот, и оживлять людей. По легендам так и дошло до нас, да? Воскрешать людей. Воскрешать к этой жизни физическое — это одно, а воскрешаться в более высоком ракурсе жизни — это вообще другое. Воскреснуть — это воссоединенностью с Отцом путем креста. Вертикально, более высокой воссоединенности новой материи, восстать, реализоваться, явиться, скажем так. То есть вы это проходите сейчас без распятия на кресте, на каждом синтезе. То есть вы воскрешаетесь, то есть выходите в материю более высокого уровня. Я не скажу, что пробуждаетесь, да, тут другие законы. Вот Владыка с Отцом вас выводит в материю большей мерности, в которой творится следующая часть на вот этих синтезах. Вот. И в этой материи вы закрепляетесь, утверждаетесь, начинаете учиться этим жить. Называется воскресли. Ничего трагического, смертельного в этом не происходит. Видели? То есть воскрешение — это не обязательно через крест и смерть. Я имею в виду физическую смерть. Мы же продолжаем жить в физических телах. Но в наши физические тела всегда добавляется какая-то часть. Если она добавляется огнем и синтезом, огонь и синтез все тотально синтезирует. И у нас с точки зрения огня и синтеза каждый месяц все меняется на все 100%. Поэтому очень быстро растем. А материя меняется постепенно, более длительный период. По мере того, как мы этот огонь научаемся применять. Чувствуете? И мы воспринимаем материю какую? Физическую в большей степени. Поэтому внутренне мы меняемся быстрее, а внешне нужно работать, чтобы внешние изменения были. Понимаете? Вот. И вот получается, человек получает 256 начал, которыми он может быть. Он может быть и Майтрей, и Тиурга, и Ману, и Владыка, и Отцом. В принципе, это цель творения Отца. По образу и подобию довести человека до способности, возможности, до биологии, как у самого Отца. Это не сразу будет, но это сейчас процесс включен и обозначен Отцом. Видели? Ну, у нас уже есть посвящение Отца, статусы Отца. Единиц, но есть на планете. Вот. А дальше в этой иерархии есть... Изначально вышестоящая ипостаси синтеза. Здесь изначально вышестоящая ипостаси. А здесь изначально вышестоящая ипостаси синтеза. Это владыки плюс владычицы. 128 владык и 128 владычиц. Совсем недавно владыки и владычицы пошли служить по разным изначальностям. Связано это с очень... грандиозным достижением выдела, с тем, что вся иерархия категорически поменялась. Это изменение конкретно началось где-то в начале лета, июнь, май, может быть, да? А вот длилось все лето, мы там на летнем съезде много чего достигали, но потом еще разворачивались эти изменения вот буквально до 30 ноября. Когда отец сказал, все, окончательно состоялись новые иерархии. Это означает, что старое строение иерархии, где первые 128 позиций занимали отцы-творцы, они ушли из проявления, из иерархии. Ушли самостоятельно по своей воле. Почему? Потому что они в большей степени наследовали принцип управления материей с предыдущей эпохи. Новая — это новая эпоха, только началась. А вот. И доминирующей формой жизни в предыдущей эпохе были боги. Это тоже вариант получеловеческой жизни, вот, но большего масштаба галактики. А поскольку они, как управители материи, были в большем масштабе жили там, мы всего лишь на планете, на единичке, они же в галактике, да, то могущество их, понятно, по отношению к творению материи было гораздо большим. Могли на природу влиять, на климат, на разные свойства человека. Ну, в общем-то, поэтому в человечестве сложилось такое представление. Богами всемогущими управляют, и сложились отношения человечества с богами. Не с отцом, с богами. Различить эти вещи. Где боги, как более могущественные, привносили в человеческую жизнь принцип их жизни. А их жизнь гласит, что равенство в отце отсутствует. Не все боги даже выражали отца. То есть это были не совсем совершенные люди по отношению к тому, что в нас сейчас творит отец. Не пятирасу человека, имею в виду, а нового человека. То есть, например, оказывается, где-то Виталий недавно рассказывал, боги не все могли продолжать жизнь, в основном нет. То есть человеку свойственно, кстати, отцу свойственно, да, в паре с противоположным полом продолжать жизнь, то есть рождать детей. А богов это не было. Как так получилось, что люди, планеты Земля, живущие внутри одного глобуса, зачуханные, занюханные, никому там, никем не там оцененные, они могли продолжать жизнь? А боги великие не могли это делать. Почему? Потому что внешняя область применения была больше, а принцип жизни был менее глубокий, иерархически менее низкий, чем у человечества. Помните поговорку? «И последние станут первыми». Это о чем говорит? Что когда приходит выбор отца, то не только на первых он смотрит на всех. И первых, и последних. И глядя на них, именно он решает, что ему ценно и важно для следующего этапа его творения, а что неперспективно. Понимаете? Поэтому управлять там отдельными типами материи, это, конечно, хорошо, но являть отца напрямую оказалось важнее. И вот это свойство являть отца напрямую он нашел в третьем глобусе нашей малюсенькой планеты, у человечества, планеты Земля. И вот это человечество смогло бы напрямую предстать пред отцом гораздо мощнее огнем, чем боги. Боги не смогли взять прямой огонь отца, их биология не позволила. Потому что они каждый выражали один тип материи. Галактика — это один тип материи. Они люди галактики. А мы вышли в метагалактику с планетами. С собой синтезировали несколько типов материи. А там, где синтез, там огонь. Как отец многогранен, и человек получил возможность быть многогранным. И тогда получается, что люди синтезом разных типов материи, своих частей смогли иметь огонь, а боги нет. И значит, люди по огню выше богов. В подтверждение. В очень древних письменах ученые расшифровали, что когда-то, когда боги прилетели на планету, вот, люди начали им поклоняться, и отдельные боги сказали: «Не поклоняйтесь нам, вы не понимаете, что боги — это вы». То есть самое, здесь имелось в виду не в прямом смысле слова «бог» как существо, а имелось в виду самые, скажем так, могущественные по внутреннему миру. Это люди. И второе доказательство. В тех же древних источниках есть такое, что «и сотворил отец человека выше богов». Это в Коране прописано. Но куда-то этот текст замыливается современным пониманием того, что там записано в этих святых источниках, понимаете? Вот. И поскольку человек не следовал вот этому принципу, не искал, в чем же выше, не в смысле внешнее могущество, а здесь внутренним путем надо было идти, вот, многие себе позволили одолеть, подчинить человечество. И принцип их линейной иерархии заключается в чем? Кто выше по своему могуществу, тот и управляет нижестоящими. Видели? Это божественный принцип. Это люди вынуждены были принять, сопротивляться не могли, могущества не хватало внешнего, да? Вот. И некоторые, в общем-то, и внутренне с этим согласились. Раз боги могущественнее, мы им подчинены, мы им следуем, и при этом забылся отец. И вот когда у такого человека во внутреннем мире преобладает могущество чье-то, но не отцовское, такой человек становится зависимым существом. Это называется простым словом — раб. И вот этот принцип рабства и владения кем-то — это вариант предыдущей иерархии, даже не пятый раз, а еще более предыдущий, да, которые исповедовали боги. Они придерживались этой иерархичности, да? Этих принципов жизни. И это то же самое навязывали человечеству. Помните, я вам говорила, что человечество когда-то пало, потому что не смогло выйти в фа, в четвертый вариант развития материи, фа, куда мы сейчас дошли, фактически произошла, как мешает говорить, произошла вот эта трагедия с Фаэтоном. Вот, и человечество все было организовано жизнью внутри части планеты, глобус планеты. Глобус — это же не вся планета, получается. И человечество получило задачу из того дна планетарного, можно назвать дно, можно назвать этапом развития, люди сами должны выбраться и найти в себе отца. Потому что изначально по своей природе они были задуманы существом, которое напрямую выражает отца. И вот этот путь миллиарда лет, может быть, в меньшей степени, мы с вами проходили, вот расами, в том числе, этими пятью расами. И мы дошли до состояния человека, который может принимать огонь и напрямую выражать отца собой. Не все люди дошли в буквальном смысле, внешним способом. Но есть такой закон, прошел один, пройдут все. А значит, если 3000 человек, то и больше сейчас уже, начинает напрямую синтезироваться с отцом огнем, это означает, что все люди уже на этом пути. Им дано будет это пройти. А значит, предстать перед отцом, и значит, синтезироваться с отцом, а значит, напрямую получить отца. Все его возможности сотворяться отцом и учиться такому же творению сами. Это вот перспектива развития человечества. Представляете? Вот. А боги делали это посредственно. Воровали огонь Амриты, бессмертный напиток там. Какой-то, ну, огонь какой-то иногда получали, но это был огонь одного вида. А у нас множество огней разных присутствий, частей. То есть мы синтезируем это одно целое. Понятно, перспективы развития намного большие. То есть мы маленькие букашки, никчемные человечишки на планете. Нас боги называли тупыми обезьянами. Не преувеличивая, это вот есть информа среди планеты, да? Вот. Но тем не менее все-таки вышли к отцу как человеки. А отец, поглядев на все вот эти вот все формы жизни, вот, и увидев, что человечество осваивает метагалактику, и что форма жизни в виде божественной, когда, знаете, как попираются все остальные нижестоящие в величии Бога, вот, фактически он эту форму закрыл. И окончательное закрытие этой божественной эволюции произошло 30 ноября, когда отцы-творцы, изначально имеющие форму жизни божественную, сдали свои полномочия, не согласившись с планом отца, и ушли из иерархического служения. Но поскольку они не могут выйти из дома отца, из Эвдивах, всей большой начальности, вот, отец их распределил служить на разные планеты метагалактики. целью подготовить эти планеты для расселения там человечества. Минимум 128 планет уже готовятся. Они-то понимают, что волю Отца исполнять надо. Вот. Не захотели служить иерархии, не захотели перестроиться, принять человечество в таком виде. Пусть неразумно, да, но перспективу Отец видит, и Он определяет. Вот. И решили, что раз люди такие невозможные, это вот что-то невозможное, мы не с этим, не знаю, там, что они думали, в итоге они ушли из иерархии. И владычицы, ну это летом случилось, они, поскольку у Отца не выращены 256 его прямых ипостаси, выразителей, как владык, а только 128, так и сказали, а где же мы вам возьмем столько владык на вашу планету Земля, вы сумасшедшие идете, а у нас нет правителя этой материи. Вот, то владычицы на время решили заместить бывших отцов-творцов. Сам термин «отец-творец» он уходит, потому что любые выразители отца уже творцы. Это божественный был термин. А вот, и владычицы сейчас первые 128 ипостасей развивают. Это владычицы, да, только инский вариант развития материи. Вот, и столько же количества владык. То есть парами они начинают вот, не парами работать, а по отдельности. Но парный огонь между ними как существами никуда не девается. Немногие там мужья и жены между собой, да? Поэтому они парами остаются. Вот. Пока не вырастут еще 128 пар владык. Вот. Не думайте, что у отца прям все готовое на блюдечке есть. Кстати, есть закон, что вверху, то и внизу. Раз у нас внизу кое-что у нас не устраивает, эти и отца что-то вверху в его реальности не устраивает. Поэтому он эту реальность постепенно развивает, меняет. Вот. И не все сразу, знаете, как по волшебству бывает. И владыки тоже, как живые существа, растут постепенно. Видели? Вот. Значит, нас ожидает время, когда количество пар владык изменится, и тогда будет пара. Одна изначальность и пара владык. Владыки будут заниматься тем, что выражать отца чем? Новым видом синтеза. То есть фактически их задача генерировать 256 видов синтеза из вот этих вот пакетов начал, из вот этих вариантов изначальности. По разному это между собой перетасовывая и достигая внешней реализации. С одной стороны, части, как у отца, части у всего человечества. Они создают среду, чтобы части человека развивались, да? Вот. И отец это развивает, но до отца еще попробует дойти, а владыки уже адаптируют эту среду, складывают среду синтеза, чтобы часть человеческая в этой среде созревала. Вот. И одновременно они организуют или образуют организации самого дома. Ну, допустим. То есть, чем реализуется отец и дом отца? Явлениями отца. Минимум 256. Минимум. Растем дальше. Вот. То есть, как у нас, допустим, есть в человечестве вид человеческой деятельности, наука, образование, экономика, финансы, допустим, там что угодно, технологии, еще одна область. Вот точно так же у отца есть разные организации, которые работают все параллельно, взаимопроникаясь в доме, да, и все вместе творят материю вот этим генерируемым синтезом. То есть куда расходуется синтез владыки Кутхуми, грубо говоря? Он у всего живого населения везде творит явление дома. Потому что владыка Кутхуми — это 256-я изначальность. Вот. Пока без владычицы Фаин. Он творит, я вот это пока сотру, он творит сам принцип дома. Чтобы дом был во всем. Вот смотрите. Называется изначально вышестоящий дом. Изначально вышестоящего отца. Так называется организация и вид деятельности, который занимается владыка Кутхуми. То есть смотрите, отец в вершине всего, по сути, существо более иное по организации своей биологии, чем все владыки и ипостаси. Еще дальше идет. А вот. А когда он творит свой дом, то фактически сам факт дома с точки зрения самого отца — это его материя. И он материю творит в доме огнем и синтезом. В этот дом он закладывает 256 пакетов начал. За каждый пакет их развитие, за их явление, проявление отвечает изначально настоящая ипостаси. От отца до там, человека, планеты. Первая позиция. А вот только это не человек, как мы, а изначально настоящая ипостась отца. А, вот. А потом все вот эти пакеты начал принимают, каждая пара владык, каждая, все вместе эти пакеты принимает, и что? И каждая из них творит свой вид синтеза. Всего получается 256 видов синтеза, и каждый этот синтез несет стандарты того или иного вида дома или организации дома. Ну, например, того, что есть в дом, того, что в доме достигается. Это вот эти организации. Дальше. Владыка Иосиф. Это сейчас и он в том числе ведет этот синтез. 255-я изначальность. Он, собственно, является собой иерархию. Смотрите. Иерархия изначального штающего отца как таковая, да? Это не только владыка Иосиф. Владыка отвечает за принципы иерархии во всем. Он складывает в материю иерархический подход и принцип, иерархическую ее организацию. Но саму иерархию являются все выразители отца, все ипостаси, все 512. Видели? И вот таких вот 256 принципов, дальше у нас идет что? Изначально вышестоящий человек, организация так называется, изначально вышестоящего отца. Владыка моря это развивает. Это взошедший учитель первого луча с планеты. Он пошел дальше развиваться, как и все владыки. Что это за организация? Она занимается непосредственно творением человека. Дальше идет владыка Филипп. Это будет 253 изначально, 254 или просто позиция в иерархии, да? Он занимается цивилизацией, чтобы человеку была в помощь организованная материя. По всем канонам, возможностям, задачам человека. Это все вместе будет называться цивилизация. Цивилизация — это что? Если посмотреть по всем этим нашим толковым словарям, это вид движения материи. Поскольку у нас пятирасовая материя прекратила свое развитие, она доживает, перестраивается, то новая материя должна развернуться отцом вместе с владыками, вместе с человечеством. Это и биология человека, это окружающая внешняя многомерная материя, это технически развиваемая материя, все что угодно сюда, все сюда относится. Вот. И вот это вид движения материи уже в новых вот этих всех стандартах, это есть начало новой цивилизации. И как нужно будет человеку себя вести, как организовывать жизнь, это нужно черпать из вот этих новых стандартов жизни, не из старой цивилизованности. Потому что не всякая цивилизованность по-старому приведет к отцу и вообще позволит жить в этих условиях. Не факт. Поняли? То есть прежняя цивилизованность, она больше была нацелена на внешнюю форму материи, отшлифовку форм. Благородная одежда, благородное поведение. И не всегда за этим рассматривалось внутреннее содержание человека. Понимаете? А по внешним каким-то возможностям человек относился к цивилизованному или нецивилизованному. Сейчас это будет и то учитываться обязательно. Одно без другого не бывает. Поэтому цивилизация — это еще такая одна огромнейшая область деятельности, которая нам сейчас невозможна. Этой материи новой у нас практически ноль. Мы ее внутри себя начинаем растить, а потом между собой, складывая разные отношения, она должна будет внешне, ну, как в физическом варианте, организоваться. То есть вот эти все отстройки промышленности, там, экономика, разные финансовые, государственность, социум, это все перестраивается на новые основы. По вот этим 256 пакетам начал. Вот. Это вот Филипп занимается цивилизацией. 252. Византия. Я только 8 напишу первых. Вот. Это владыка, который отвечает за метагалактическую гражданскую конфедерацию. Практически этого явления не было на планете. Слово нам известно по отдельности. Гражданин, конфедерация, метагалактика даже вот в науке известно. А все вместе, в общем, такой смысл отсутствовал. Напрочь отсутствовал. Значит, здесь ключевое слово конфедерация и гражданственность. Но метагалактика, потому что это среда жизни творимая, вот, минимальная для человечества. Вот конфедерация это выводит отношения всех людей на новый цивилизованный уровень. Каким принципом? Тем, что каждый человек исповедует принцип равенства или принцип первого равного. И вот этим мы окончательно выходим из божественности тем, что завершаем доминирование или превосходство одного над другого из-за каких-то там признаков могущества и тому подобного. Вот, а независимо от своей компетенции, каждый человек напрямую являет отца и равен другому. Равен другому явителю отца. Все. В этом все равны. А вот когда уже рассматривается, что каждый человек может, в этом мы все, наоборот, разные. И поскольку у каждого свой путь, пути Господни неисповедимы, да? Тоже не Господни, а отцовские. Вот. И у нас у каждого свое слово отца, образ отца. Поэтому у каждого человека есть и свой жизненный путь, своя реализация, свои какие-то возможности. И вот с точки зрения своеобразия человека, мы каждый в чем-то первый. И это, кстати, еще сложнее воспитать, чем принцип равенства. То есть если нас в социалистической среде там, Советского Союза, равенство, в общем-то, отшлифовали, отстроили, пусть жестким путем, да? Вот. Нам это как-то близко воспринимать, нам это понятно. Но мы начали вдаваться в крайность. Когда мы все в уравниловку попали, когда все не просто равные, а ничем не различаются. То есть не совмещаются вот эти две понятия в прошлом государстве или в прошлом варианте человечества. То есть если квартиры, то всем одинаковые. Если, помните, «Ирония судьбы» фильм, да? Если мебель, то всем под одну гребенку. Всем одинаковую зарплату. Это вот с одной стороны равенство, но утрированное до однообразия. Это тоже неправильно. А в этих равных условиях человек с разными накоплениями, один будет ленивый, другой будет трудолюбивый. И вот изначально, будучи равными пред отцом, каждый человек должен получать отдачу по своему труду, соответственно своей компетенции. Столько заработал, столько и получи. Понимаете? В капиталистическом строе вот этот принцип, что заработал, то и твое, присутствует. Но там отсутствует что? Равенство людей. Там идет градация. Рабочие, управители. Поэтому управители могут часть прибыли забирать себе и ею распоряжаться. А, кстати, у нас в Академии на психологии управления курс, поэтому показывали разные схемы управления, которые исторически были. Оказывается, всего 100 лет назад взгляд на человека, как на рабочую силу, был настолько рабский. У нас это сейчас в голове уже не укладывается у всех людей. Человечество все равно развивается. И тем же Энгельсом, Марксом, вот эта человеческая сила, сам человек, трактовались не как субъекты, а как объекты, средства труда, которые можно было использовать, попользоваться и выбросить. Никого не волновало, что там будет дальше. Понимаете? То есть тебя нанимают, смотрят на то, что ты умеешь, с тебя выжимают все до последней капли, а потом ты свободен, когда уже перестаешь переносить пользу производству, производству, во главе которого стоит хозяин. Очень ярко или ярче всего эта система выражена в Японии. Я не беру Африку, там вообще первобытно вообще не строено, там сложная система, неизвестно, чем еще закончится там, да. Вот, но вот в Японии из развитых государств это ярче всего выражено. Там не смотрят на то, больной ты, хромой, сколько у тебя детей, нуждаешь ли ты еще какой-то помощи. Там все зависит так, можешь что-то делать, вот приходишь и пашешь. И в основном, сейчас вот побольше обращают на это внимание, в основном все равно, с таким темпом жизни сколько ты лет проживешь, насколько эти перегрузки влияют на твое здоровье, ну, бесполезно. Понимаете? Вот в государстве, где был важен высок человеческий фактор, я про Россию, такой вот, Советский Союз и Россия, да, где душевность, духовность была высока, на это обращали больше внимания. Государь мог помиловать, государь там мог что-то там подарить, ну, еще в царские времена. Вот, учитывались там человеческие резервы здоровья. Были времена, когда все это и попиралось. Были жесткие времена, когда нужно было выжить вообще-то те же 20-е годы, да? Поэтому на костях там много чего было построено человеческих. Вот. Но были и уже попозже, получше времена, когда начали учитывать здоровье человеческое, пособие по ограничению здоровья, семейное положение, квартиру государство стало предоставлять, какие-то пенсии, дотации выплачивать. Это то, чего вообще нет в некоторых странах. Вообще. То есть государство начинает поворачиваться как система, не как субъект, а как система начинает обращать внимание на человека и учитывать его ресурс как живой субъект, который, которому государство служит. Знаете разницу? От рабства вырастаем в человечество, на которое работает государство. Вначале это формально, это очень сложно сразу реализовать по полной программе, но это все развивается. Поэтому в Конституции человек стоит во главе всего. Главная задача — обеспечить его жизнь, трудоустройство, здоровье, там, работу. Это обязательно государство, такая система, организующая жизнь между людьми. И вот эта система развивается куда? В конфедеративный принцип первого равного. Сейчас пока этого нет. Сейчас пока у нас демократия. Что это такое? Какие это отношения? Демократия — власть народа. Когда каждый имеет равное право голоса, там еще чего-то куда-то дойти. Но когда касается вопрос профессиональных каких-то решений, вот здесь демократия только во вред. Демократия в таком чистом виде — это вот во фразе Ленина. Кухарка имеет право управлять государством. Это да. Теоретически любой человек имеет право стать президентом. Но когда идет отбор на президента, смотрит на иерархическую компетенцию людей. Если поставить некомпетентного человека во главу государства, президентом, вы сами понимаете, что будет. И на самом деле вот это вот выбор по профессиональному признаку — это не жесткая демократия, это уход от нее. Куда? В сторону конфедеративности. Когда все имеют право, но доходят те, кто смог результат показать. Ни больше, ни меньше. Понимаете? Иначе будет страдать само дело, иначе ничего не получится. Результат не будет достигнут. Поэтому, конфедеративность, если ты решил быть кухаркой, да пожалуйста, будь, все профессии почетны. И не каждый президент приготовит так, как ты. Понимаете? В своем деле кухарка первая. А в президентском деле должен быть кто-то другой с другими навыками. Согласны? Это то, что уже жизнь доказывает как рациональное явление. Но нельзя ставить необразованных людей во главу какого-то дела. Согласны? Поэтому у нас это все как-то подразумевается, но по-прежнему по инерции. Называется демократией. Те, кто политологи серьезно смотрят дальше вперед, они понимают, что демократия никаких перспектив не имеет. Она уравнивает всех, но не ведет к профессионализации, к вот проявлению вот этого первенства в каждом. В чем ты первый? Видели? Ну, это тут издержки, на этапе которых вот мы сейчас находимся, да? Плюс гражданственность. Это вот, кстати, вот аватар и владыка Византии, они творят вот такую внешнюю среду для человечества. Учат человека быть первым равным среди остальных людей и профессионалом своего дела, скажем так. И потому что ты заработаешь, то и будет твое. Вот так вот. Других вариантов не будет. Нет, будет помощь. Будут какие-то дотации, когда у тебя там сложности. То есть какое-то минимальное или оптимальное жизнеобеспечение, оно никуда не денется. Но сверх того ты сможешь зарабатывать, когда что-то будешь делать. Мне всегда, знаете, как умиляло с детства, я этих всех вещей не знала, не понимала. То есть мне пришлось проработать год после школы, я не поступила в институт, в Винцеху. У меня там отец был начальником этого Винцеха. Ну, он говорит, ты пойдешь на склад готовой продукции. Я поняла, что меня туда поставили. Вот. А там работала бригада мужчин, которые грузили ящики с бутылками вина там, на транспорт. Да, их работа в этом стояла. Я должна была считать эти ящики. Но представьте, кто там работал. Алкоголики первой гильдии. Как только бутылка разбивалась, естественно, ну, все они так приспособились. Вот. И часть из них там могла там спать где-то. Понятно, что в таком состоянии уже работать невозможно. А зарплата была стабильная. Вот если туда попадал непьющий, он пахал, он понимал, что надо работать. Раз он был способен работать, его все гоняли, говорят, что ты стоишь на работе. А заснутого там или заснувшего алкоголика, что уже было взять в этот момент, тот спал, а этот пахал за двоих, за троих и так далее. Получалось неравенство на самом деле. А зарплата шла одинаково. И так во многих областях. Кто-то трудится спустя рукава, а кто-то зарабатывает, называется, да? Или наоборот, зарабатывает. А кто-то лишается этого. Получается, что вот этот вот конфедеративный принцип, он не выравнивает, он выравнивает людей в возможностях. А по результату будет тебе отдача. То есть можно иметь возможности, ничего с ними не сделать. А можно иметь возможности исполнить их, применить, пахать, достигать чего-то. Это же разный стиль жизни, согласны? Так вот, отдача должна идти по результату труда. Вот. И тогда у нас складывается что? Конфедеративный стиль отношений. И гражданственность, вторая позиция, это условие этой среды в том, что каждый человек, он не просто пользователь, скажем так, того, что дает государство. Это не гражданская позиция. А гражданин — это кто? Активный участник общественной жизни. Так у нас в словарях пишут. То есть если перевести на современный язык. Это человек неравнодушный. Человек, которому не все равно, как устроен его дом, в каком порядке его подъезд. И по возможностям вот эти вопросы решает, берет на себя инициативу, решает. Ему не все равно, как обустроено его рабочее место. Какие условия для исполнения его функциональных обязанностей есть. Ему не все равно, что там, допустим, кто-то проходит и плюет на кого-то, что кто-то кого-то обижает. Ему не все равно, как распоряжаются налогами служащие государственные. Это не государство, а служащие в этой системе. Да? Вот. Если там идет воровство, то как-то это старается пресечь. Я понимаю, что я рассказываю сказки по нынешним временам, да? Но знаете так, у многих людей вот эта позиция восприятия, что есть хорошо и что есть плохо, она есть. Исполнить это до конца не получается. Настолько сильна еще пока бюрократия. Вот эта инерция божественная, когда захватил власть в системе государственной, и собой ворочаешь как хочешь, а не как-то вот требует сама система. Или как отец свой план проявляет. Понимаете, это разные вещи. Вот. Получается у нас пока что божественность присутствует на физике в разных этих системах. Кто у власти, тот и первый. Кто у власти, тот урвал. И зарплаты больше непропорционально труду и так далее. А кто не у власти, тот имеет меньше. Ну и другая крайность. Знаете, бедность — это не достижение. Стремиться к бедности только потому, чтобы отвергнуть богатых — это бред. Мы уже проходили. Вот, потому что отец бедных не простит. Отцу бедняки немощные, не нужны. Ему нужны люди, что-то умеющие, умеющие себя обеспечить, организовать, достичь чего-то. Тогда вот такой человек, в общем-то, и может вот этим своим действием выразить вот тот план, который ему отец дает. А если ты сидишь в бедноте, да еще там это завидуешь, да еще там пытаешься как-то вот оболгать, охарактеризовать негативно тех, кто чего-то там имеет, неважно, хорошо или плохо. Все богатые — это воры. Это от глупости и недалекости тех, кто об этом говорит. То есть вот эти крайности нужно увидеть. Нет, понятно, да? Вот. И воровать — это не в отце, это наказуемая такая вещь. Вот. И с другой стороны, бедным не надо быть. Нужно уметь себя обеспечивать, чтобы достойно выражать человека. Видели? И вот этот принцип среды формирует МГК. Я почему так подробно? Потому что у нас Краснодар начал этим заниматься. Дальше. 251-я позиция. Называется психодинамическое мастерство. Представляете, организация. Психодинамическое мастерство. Это организация, которая будет обучать все человечество что-то достигать, применяться разными частями по-разному. Например, владеть кубом созидания в организации ситуации. Я вам сейчас пример расскажу так, чтобы, знаете, как по закону все во всем, что вверху, то и внизу. Значит, на экополисах каждой из начальности есть свой вариант жизни, там есть люди, служащие, и владыки, и учителя, и логосы в разных степенях. В общем-то, учимся с ними взаимодействовать. Мы выходили в экополис владыки Византии, это мы у него служим, краснодарцам. Вот. И мы попросили показать нам организации именно вот в этой, внутри МГК. Там же много маленьких организаций, чем они занимаются. То есть МГК, еще раз говорю, это среда отца между людьми, скажем так, по принципу первого равного организованная. И вот там очень много. Там есть отдел технических наук, вот, отдел разработки там новых механизмов, каких-то новых технологий. Вот. Там есть, знаете, как нам показали, макет головерсу человека. Вот. И там сидят специальные сотрудники, они вводят в этот головерсум определенное начало и смотрят, как этот головерсум будет перестраиваться. Что будет положительно, что отрицательно, что нужно предусмотреть и так далее. То есть они разрабатывают технологии развития человека таким образом. Круто. У нас пока этого нет. Будет на самом деле. Вот. Так вот, чтобы головерсум был разработан и смог принимать разные начала, еще перед этим работают многие там служащие владык, и разных, и не только в Византии. А вот здесь владыка Янов работает. Вот так вот, его задача научить разным динамикам, разных частей. Психодинамика — это умение использовать заряд огня и духа в действие. Перевести заряд от отца, стяжаемых, в действие, в движение. Кстати, это то, что у нас у всех проблема. Мы стяжать огонь научились, а теперь разверни его по жизни. А что это такое? А теперь примени огонь по жизни. А как его применять? Куда его положить, засунуть, чтобы он заработал? Да, вот это вот. Вот это все вопросы решает психодинамическое мастерство. Какое движение следует из какого вида огня? Важная организация. АТО называется. Вот. Дальше. 250. Называется служащий. Не-не. Немножко не туда пошла. Это ипостась. Так называется. А называется дом статусов. Ну или дива статуса. Тут дом можно полностью ставить статусный. То есть это Организация, занимающаяся ростом статусности в человеке, это не посвящение, это то круче посвящение. Статус логоса, то есть это твоя дееспособность. Посвящение — это права. А вот как ты применяться этими правами можешь, это вот к статусу относится. Дальше, 249-е. Это дом посвящений. Как раз дом посвящений. Вот, или посвященный там вот на такой же позиции у изначально почитающих постаси. Вот, и так далее. 248-й полномочный, пошли там вниз, 256 позиций. Ну, организаций всего 32, но помимо вот этих вот организаций, первых 32 сверху, владыки занимаются развитием соответствующих частей. Вот есть 256 частей у человека, и каждый владыка развивает ту или иную часть. Поэтому владычица, получается, развивает синтезмерностные тела, а владыки развивают, значит, владыка Кутхуми, часть отец развивает, да? Иосиф, часть владыка развивает, есть такие части, да? Море развивает часть какой? Учитель. Филипп развивает логоса. Византий развивает аватара, такие части, да, соответствующие. Они по названиям похожи на ипостаси. Вот, до определенной поры. Дальше. Янах развивает у нас колон. Какую часть? Служащий. Да? Дальше. Владыка Юлий дом статуса ведет, развивает. Не, Юлий это вот.
Юс.
Не, подожди, вот здесь вот владыка Янов, ипостась развивает. Юлий здесь имеется в виду вот Юлий Сиана. Развивает служащего. Вот статусами. Вот здесь все совпадает. Вот. А владыка Юсеф дом посвящения развивает посвященного. Так часть называется. По ипостаси. Видели? Это вот такие части есть у человека. Представьте только. Значит, человеку дано быть такими. Вот до отца, например. Вот где, значит, путь открыт к отцу. Бери, развивайся. И никто за тебя этот путь не пройдет, только сам его проходишь. При командной поддержке, но сам. Знаете, команда за тебя тоже ничего не делает. Вот, и так далее. Там пошли дева, неизреченные, так и так далее. И вот получается, что? Что каждая владыка или владычица отвечает за развитие какой-то части. Если вам нужно потренировать часть, вы идете к какой-то по имени владыки или владычицы. Ну, владыкам пока. Потому что из них они являют часть отца соответствующую. То есть их синтез организован частью отца. Они ее применяют в материи, в том числе организация какой-то вида деятельности, да? И кому, как не у них, учиться действию этими частями. Это очень полезное мероприятие. Видели? Значит, что мы видим? Значит, получается, у нас иерархия такая. Значит, 256 изначально вышестоящих ипостасей. Вот. А затем 256 изначально вышестоящих ипостасей синтеза. И вот эти 512 положений. Это то, чем отец разворачивается в материи, и из чего складывается эталонная единица материи, каждая единица материи, с точки зрения отца. С точки зрения нас, наша материя не дотягивает до этого совершенства, мы что-то там еще не умеем, не управляем, не осваиваем, не являем. Поэтому наша материя как бы такого более низкого качества, чем отцовская. Видели? Но постепенно вот вся вот эта среда, дом самого отца, не только метагалактический, а в диво на 512 изначальности, вот постепенно оно ведет к типу материи, как у отца. С учетом творения отца на все 512 его положений. Видели? Как вы думаете, материя, учитывающая вот эти новые явления, она другая будет? Категорически другая. Человек, который взращивается отцом, другой, категорически другой. Какой человек мог говорить о выражении учителя? Что вы? Он мог дойти поклониться учителю, принять у него поручение и пойти исполнять. Понимаете? Хотя была поговорка, каждый ученик растет в учителя, но Это ж нужно еще вот тут было менять. И должен был путь, да, быть человечеству. А это проходили единицы, типа Левушки, там, отдельных человеков. Но не все человечество. Теперь все человечество имеет в генетике при рождении части с именами владыка, учитель, логос, отец и так далее. Это большая разница. И когда-то, развивая эту часть, они какие-то возможности отца, владыки, учителя в себе нарабатывают и им применяются. И таким образом мы по образу, подобию отцу работаем, вернее, развиваемся. Видели? То есть цель иерархии настоящей – творение материи. Видите? Творение дома, материи дома, скажем так. Изначально вышестоящего дома, изначально вышестоящего отца. Дома, который устроил отец. То есть еще раз, отец целен. Вот все 512 изначальности – это вот одна однородная среда. Поэтому нам ее сложно воспринять. Нечего. Вот. А чтобы мы постепенно росли материально, у нас есть разные этапы роста, которые иерархии обозначаются. Мы постепенно растем. Есть, да? Первое. Значит, иерархия получает задачу новую. Она материю дома, с одной стороны, развивает, с другой стороны, творением человека занимается. Чего не было раньше. Вот увидите это. Иерархия была отделена от дома. Дом сам по себе, он отдавал там задачи в иерархию, а те, как могли, это решали. Это разные вещи. А с другой стороны, во главе творения дома и отца были разные формы жизни, в том числе боги, в том числе животные формы жизни, и ангельские, архангельские, там просто животные и так далее. И наговские формы жизни, это тоже получеловек, полуживотное, да, и так далее. А сейчас чисто человек по прямому образу подобию отцу. Это категорически другое биологическое существо, но вырастающее из нас пяти расов. Круто? У отца все круто. Вот. И вот иерархия, она развернула свою деятельность не на планете одной, а развернула свою деятельность в синтезе восьми первых изначальностей, где восьмая часть и восьмая изначальность – это, собственно, дом отца. Вот. Отсюда там специфические условия дома, поэтому иерархия в доме, поэтому человечество входит в дом, поэтому человечество напрямую говорится домом, вот, в том числе отцом и домом. Вот. И насколько это сложно, более устроенная материя, это мы видим по составу иерархии. Но что нам нужно самое главное отметить? В иерархии завершается вот этот линейный принцип, когда кто главный, тот и управляет всеми нижестоящими. Внимание. Если вся иерархия, это 512 ипостасей, они все на равных выражают у отца. У отца в доме и в цельности дома нет верха и низа. У него все равно. Это у нас есть физика, низ. Вот. И верх, где-то 512 изначальность, где на троне сидит отец. У нас голова по-прежнему так присутствует, да? Вот, у отца этого нет. Вот дальше. То есть у отца все равны в доме, потому что дом привносит в материю, вот как новое явление, чего не было в материи напрямую, свои законы. И законы какие? Первое. Все, всего во всем. То есть это вот из законов Гермеса Трисмегиста, это даже из четвертой расы сейчас идет, но то, что остается актуальным, да? Вот. Вышестоящее включается как часть нижестоящей, это иерархический принцип тоже. Все во всем это тоже иерархический. Но дом несет принцип цельности, которым является отец, он неделим отец. Изначально вышестоящий отец неделим. Давайте так запомним первично. Но когда мы разбираем, что он эманирует нам, что он нам дает, мы занимаем иерархическую позицию наблюдателя, мы учимся различать, из чего состоит то, что неделимо у отца. И вот это постижение идет постепенное, то, что отец дает своей цельностью, по мере нашего же развития. Взяли инструменты, есть чем что-то распознать. Освоили какую-то одну часть, еще одну реальность отца постигаем, понимаете? И нам постепенно открывается больше и больше, вот эта глубже эта цельность отца, Но пока мы фактически не дойдем до него самого. Пока сами отцами не станем. И то до конца это не получится. Всегда выше. Вот. Но, значит, дом, в котором строится иерархия, занимается материей дома. А не материей планеты в голом виде, как было раньше. Дошло? А материя дома предполагает, что все равны, но все разные, различны по иерархии. И дом, когда проявляется, он проявляется вот в первую очередь верхними позициями. Что спускается человечеству в жизнь в самом начале? Первое явление дома и отца в доме. Причем человечество готовилось к этому заранее. То есть несколько эпох люди понимали, что есть кто-то выше них, откуда идет жизнь, кто управляет всеми законами. Ну, в общем-то, это стоит уважать. Да? И там религии занимались, это тоже вопрос второй. Дальше. Люди понимали, что вся окружающая реальность устроена по какому-то порядку. Так вот, этот порядок был отделен от дома отца. В доме отца свой порядок, поскольку люди туда не заходили, им материи определили свой порядок по возможностям людей. Дошло? Прошло. А вот когда сейчас все совместилось, материя и дом, отсюда ом, вот, то получается, что материя другого качества становится, и порядок в ней меняется. Вот. И дом работает, ориентируясь на центровку, на главное, что отец творит, главную цель. Дом занимается творением материи. И творение материи идет как с человеком творение, и как с окружающей реальностью. И так, и внешнее, и внутреннее для человека. Вот, значит, получается, то, чем проявляется дом, чем он выражается, это отражено в иерархическом составе. Какие пункты, начала включены в дом, это все показывает иерархия, поэтому заглядывайте туда почаще. Вот увидите. Значит, получается, что дом творит и цивилизацию, и конфедеративность как принцип, и статусность человека, и явление служения человеком в разных вариантах, и в материи в том числе, имею в виду по жизни просто, вот, и посвященность человека воспитывает, и так далее, и так далее. Очень много чего сейчас отец устраивает для человечества. Почему? Потому что, чтобы его творить, нужны какие-то более совершенные условия, более сложные, там, далеко ведущие, чтобы человек получился такой современный по подобию отцу. Видели? И вот я так подозреваю, что большую часть того, чем живет сам отец, он эманирует в дом, человечеству, и мы по образу подобию постараемся постепенно то же самое достигать. Вы видели? Вот это иерархия. Значит, для нас, которые на курсе находятся переподготовки человека с 1 по 16 синтез, нам прежде всего важно понимание, чем занимаются владыки. Потому что понять вот ипостась самого отца, это фактически понять отца сложно с базой до 16 синтезов. Да? Это вот уже служащие там глубже вникают. Вот. А нам прежде всего важно то, что будет нам помогать по жизни. Вот эти вот все организации, они показатель, что будет присутствовать в организации нашей материи на физике. И к чему отец ведет физику, каким выражением. То есть дом, присутствуя во всем, будет предполагать, что везде на физике люди будут подразумевать, что отец есть, и что есть набор условий, которыми он достигает какие-то материальные там результаты. Что дом этот есть у каждого человека, который концентрирует условия самого человека и показывает, что человеку дано фактически, что у него возможно сотворить, а что невозможно. Видели? Поэтому человек еще учится и домом управлять, как и отец. Вся материя шестой раз иерархично организована. Порядочно. Но поскольку эта материя предполагает наличие в ней огня и синтеза, а это те субстанции, которые творят новое, рождают что-то новое, да, то фактически эта иерархия становится нелинейной и очень разнообразной управительницей материи. Все, то есть материя организуется очень по-разному. То есть новый иерархический принцип нелинейности в доме. Вот это нужно очень четко запомнить. Не бывает сейчас иерархичности без дома, никакая материя вне дома не творится. Это особенность уже новой эпохи. Раз. И поскольку материя творится крайне сложно по отношению к предыдущей, мы должны видеть ориентиры иерархические, что в ней есть, и понимать, что должно в нас быть одновременно. Потому что мы творимся по тем же принципам и стандартам, по тем же самым. Потому что в одном все доме происходит. Вот поэтому, когда мы говорим о том, что человек будет более совершенный, вопрос, а что именно имеется в виду совершенный человек? А вот тут имеется в виду то же самое. Человек сможет напрямую являть отца, концентрировать огонь и синтез в своем доме, как набор условий, и творить разные условия по тому плану отца, который есть в человеке. Пока это у нас гипотетически присутствует, но мы тоже этому учимся. Это вот реальные уже вещи. Дальше. Человек должен быть иерархично организован. Это означает, что у него есть несколько типов материи, представленных частями. Душа — это один вид материи, слово отца — другой вид материи, допустим, ум — третий вид материи и так далее. И поскольку это разные виды материи, вот этот порядок, что чему подчинено, он эталонно представлен у отца в доме, вот этой иерархии. И точно так же выражается в нас. То есть, допустим, если это часть ум, то она будет всегда стоять между душою и престолом, и никак по-другому. Это называется иерархический порядок. Если у нас часть, допустим, вера, то она всегда между человеком будет, между Идива сына и нижестоящей частью, по-моему, прозрения, если я не ошибаюсь, и так далее. Нет, рацию. Между домом и рацию. Дива сына и рацию. Это вот новые части изучите. Это, к примеру, на и старые новые показала. Вот. И никаких других комбинаций у человека быть не может. Почему? Потому что у отца заложен вот этот стандарт, что чему подчинено, что вышестоящее, а что нижестоящее, в саму систему, творящую в дом, и по подобию отцу и дому творится сам человек. Как только что-то нарушается, идут сложности. Но дело в том, что нам нужно различить. Вот тут самое важное. Вот этот принцип линейного следования иерархии, он уходит. То есть порядок у отца четкий, я бы сказала, крайне четкий. Что с чем, как соотносится, что вышестоящее, что нижестоящее. А вот когда по жизни нужно примениться отдельными какими-то огнями, условиями, да? Мы не выбираем вот это вот следующее, нижестоящее или вышестоящее, да? А мы смотрим вообще, что жизнь нам подводит. И мы можем взять разный набор огней, сработать в ситуации разными частями. Между собой эти части строят отношения по иерархическому порядку, а вот компоноваться, чтобы что-то достичь, они могут совершенно по-разному. Видели? То есть смотрите как. Я объясню на примере, допустим, нашего дома. Мы когда-то вникли в эту ситуацию, и стало легче просто. Вот есть команда в доме. У команды есть обязанности. Фактически команда сама отражает вот эту вот иерархию, потому что каждый служит у какого-то владыки. Так получается. То есть с одной стороны, по линейной иерархии нужно было бы предположить, что глава дома управляет всеми. Фиг вам называется. Всеми управляет отец, а мы все равны перед отцом. Поняли? Каждый служащий равен другому, перед отцом. И там нет у отца в доме верха и низа, как у нас это в голове по линейной иерархии. А там есть все равные, но разные. Вот. Не одинаковые, а разные. Дальше, смотрите. А когда, допустим, у нас пришла такая вот необходимость, нам нужно созвать людей на новый круг синтеза. У нас есть высшая школа синтеза у Иосифа, допустим, вот, и там служащие, которые занимаются развитием синтеза, могут чего-то там рассказать, они изучают, они генерируют синтез, могут обучать синтезу. Во всяком случае, учатся этому. С другой есть стороны организация центра. Центр, который фактически являет вот эту среду отца человечеству, да, то есть адаптирует синтез и огонь, дом к человеческим условиям, чтобы людям легче было вообще войти в дом. Вот, казалось бы, что, ну, что правильнее, да? Тот, кто служит в центре, тот имеет специальный огонь для взаимодействия с человеком. Вот центр занимается сбором людей на следующий круг синтеза. Или организацией активации людей на следующий круг синтеза. Нифига не получается. Знаете почему? Потому что в центре служат разные люди с разными способностями. В том числе и те, которые и служат в центре, и не могут общаться с людьми. А вы сейчас должны понимать, чтобы человеку объяснить сложнейшие вещи, это сложные для людей вещи, да? Нужно иметь язык, нужно иметь соображалку, нужно много чего уметь еще, да, чтобы правильно все объяснить. Это уже у нас были такие случаи. Горим синим пламенем и летаем в космос. Ужас. Вот, так вот, оказалось, что в центре нет компетентных людей, чтобы исполнить эту задачу. И в высшей школе синтеза не оказалось. Вот. А там в разных организациях, один, другой, третий, знаете, как вот загорелся огнем отца на это поручение. И совсем из разных организаций. И вот смотрите, служат одним синтезом, в одном направлении какой-то развивают, да? Но реализуется по жизни очень разнообразно. И вот если внутри человека, служащего, созрело вот это естество, способность общаться с людьми, у него легко получается, желание появилось пообщаться с людьми, да? Тогда не нужно смотреть, где он служит. Не нужно главе подразделения спускать распоряжение. Ты, Петров, туда, ты, Иванов, туда, потому что ты служишь в этих организациях. А я бросаю клич. Ребята, кто хочет организовать команду, пообщаться с людьми, пойти позашикать, там всякие мероприятия провести. Вот. Нашлись несколько человек, независимо от того, где они служат. А у них желание было и горение это исполнить. И что важнее, желание исполнить или вид твоего служения на этот год?
Конечно, желание.
Конечно, желание. Когда есть искреннее, настоящее желание, человека что-то получится. Когда он идет исполнять все из-под палки, это ничего не получится. Тут отец вот в таком состоянии им не развернется. Он будет тихо ненавидеть этих людей и идти с ними говорить. Люди это все чувствуют и будут шарахаться. Извините, куда вы нас тащите? Посмотрите на себя самих, называется. И совершенно правы будут. Видели? Поэтому нелинейность иерархии состоит в том, что отец в каждом человеке начинает пробуждать какую-то тенденцию. Смотрите. При этом люди объединяются по похожим задачам между собой в команды. И вот на вот эту команду желающих отец дает задачу. И дело начинает разворачиваться. И это не зависит от, допустим, статуса на данный момент внешнего, там еще от чего-то. Это зависит от того, что пробуждает отец в каждом человеке. Видели? Это называется нелинейная иерархия, когда нужно готовых приглашать к работе. Готовые должны брать на себя ответственность и что-то делать. Желающие, устремленные. А не те, кто соответствует занимаемой должности. Занимаемой должности, понятно, они там что-то должны разрабатывать, но не обязательно в каком-то определенном деле. Бегать, созывать людей. У них своя работа может быть другая. У них может быть другое поручение. Ну, допустим, тенденция, которыми меня владыка ведет. Вырастала из профессии врача, пришла в служение, да. Вот дом занимался долгое время там человеком как таковым, это то, что творил аватар, сейчас передал свое творение владыке, допустим, вернее, учителю. Вот. Так вот, смотрите, какие-то есть особенности у каждого человека. У каждого человека есть свои склонности, таланты, какие-то тенденции. Причем в этой жизни может часть их пробуждаться, может быть, в разное время, допустим, пробуждаться по жизни разные таланты, и вдруг начинает человек рисовать. И у него прекрасно получается. Почему? Этот опыт он не применял, он не раскрылся им по жизни, появились условия, он это пошел реализовывать. Вот. То есть каждый человек рассматривается отцом на равном, и вот отец смотрит, какое дело ему нужно исполнить, чтобы получить отцу нужный результат. То есть как отец видит свою реализацию. Вот. Значит, он смотрит, кого из людей можно активировать, и не по статусам и посвящениям, а вообще по всем накоплениям, по своим каким-то особенностям слова отца, образа отца, накоплением духа, и выбирает очень разных людей в команду для какого-то дела. И тогда организуются команды вот нелинейно из разных иерархических положений, возможностей, да? И вот когда они объединены одной идеей отца, они все вместе, соединяя все свои возможности, горят этой идеей, что-то делают. Противоположный вариант линейной иерархии. Начальник сказал, вот ты, Петров, имеешь такую должность, отвечаешь за это. Ты, Иванов, отвечаешь за это. Да? А у него нет, знаете, вот человеческого сродства к тому делу, которое получается. Дело не получается. Видели разницу? Поэтому и среди людей постепенно вырастают отношения. Я считаю, это правильно. Когда человек вырастает, ну, допустим, завершая школу, должен уметь свободно определяться, куда его тянет, в чем он будет развиваться. Правда, если человек это думает об этом, да? Правда, если его родители до этого создают условия, чтобы он узнал разные варианты реализации, хоть чуть-чуть ориентировался в социуме, вот тогда идет правильный выбор. А если нечего выбирать, ребенок и тянется. Вроде как и не мое, но другого ничего нет. Вот и пошел там на бухгалтера. А терпеть не может сидеть с этими цифрами, да? Вот. Или пошел во врача, потому что папа и мама врачи. А куда мне еще деваться? Участь у меня такая. Где тут свобода воли? Ты не ребенок. Видели? А настоящий, кстати, результат добиваются те люди, которые вот этот внутренний потенциал смогли реализовать. И вот эта взаимосвязь, когда из разных людей собираются разные возможности, они в команду объединяются, чтобы отцовское дело удалось, вот это называется нелинейный принцип иерархии. То есть, чтобы получился результат какой-то, да? Вот. Из разных каких-то человек отсюда, допустим, по этой компетенции собираются люди в команду, да, вот, и отец дает им задачу, они начинают что-то делать. На каком-то иерархическом уровне, там, не знаю, как это складывается, но как-то вот реализуется. Вот, а не вот таким образом постепенным, линейным спускается дело в материю. Так не получится. Дошло? Поэтому, когда вы тут сидите, думайте, да, не о том, что есть глава подразделения, есть у нее свои задачи, она их исполняет, она такая же, как и все. Есть разные главы домов, отца, у вас подразделение, что-то умеет, да, такие же, как и все. Есть на разных предприятиях, есть президент Беларуси, есть президент России, США, есть рядовые люди, грузчики те же самые, да, которые, в принципе, все люди, которые равны отцу, пред отцом. Все. Такой принцип. Но отец смотрит на то, что умеет каждый, из разных умельцев составляет команду. А не в смысле там, раз ты президент, ты должен уметь больше всех. Да прям. Ты должен уметь быть президентом. Но не кухаркой, не строителем и так далее. Не обязательно. Ты должен уметь главное, понимаете? И вот главным делом ты развиваешься из неповторимого своеобразия твоих накоплений. И команды складываются из неповторимых людей, которые устремлены, объединяются какой-то идеей в отце. Независимо от того, какие они. Поэтому у нас вот команды, допустим, складываются из тех, кто горит какой-то идеей, независимо от того, как служит. Кто-то хочет наукой заниматься, он может служить в любой организации, подразделении. Он просто ходит в МАН, занимается дополнительное поручение, стяжает, и там ему интересно, помимо всего прочего. То есть должностей мало для МАНа, допустим, желающих больше. Стандарт дома по должностям не изменишь, он жесткий, да? Вот. А заниматься можешь свободно, кто чему хочет. Видели? Только вот, находясь на должности, исполняешь главный функционал, развиваешь огонь и синтез. А где развиваешь, это вот твои интересы подсказывают. И любой огонь и синтез можно применить в любой области. Это вариативность или нелинейность иерархических отношений в доме. Дошло? Ну, тогда будет это. Тогда будет развитие. Вот, увидели. А, вот, вот такие иерархические отношения мы с 3 часов 4, да? Вот. А, значит, что мы сейчас с вами сделаем? Мы сейчас идем в практику, и мы как раз учимся встраиваться в новую иерархию отца. Для этого, в первую очередь, мы попросим отца завершить в нас все иерархические завязочки старые. Просто по опыту говорю, что у нас в духе, у многих, ну, всех практически, есть накопления, которые, знаете как, для нас естественный образ жизни. И мы часто не замечаем, что он означает, этот вот образ жизни. То есть относимся мы к дому отца, или мы из него выпадаем старьем своим. Понимаете? Есть такие вот подходы к жизни, магические, которые вообще в дом отца не входят. И не должны быть присущи сейчас человеку. Бывает такое? Бывает. Бывает качество свойства там наработанное. Соврать. Нечеловеческое качество. Ну, обмануть. Дальше что еще там, допустим? Поднять под себя кого-то. Нечеловеческое качество. Видели? Обойти, самому сработать и все равно не воспринимать там, что там дело, ситуация, отец от тебя ждет. Знаешь, вот, куда твой путь по-настоящему жизнь ведет. А я сам себе решаю. Это не совсем человеческий подход. Вот. Зависимости. Зависимость от рода. Традиции, обычаи, которые так глубоко иногда в нас въедаются, что мы даже это не замечаем. Это очень важно. А, допустим, род — это объединение людей духом. Вот, когда вот на физике с поколения в поколение передаются какие-то традиции, обычаи, там, вот семья продолжается. Да. И когда человек не владеет огнем, преодолеть вот эти все устои, традиции очень сложно. У вас, я думаю, есть такие примеры, допустим, что мы все родились в пятой расе, родовые традиции, там, семейные традиции, устои — это велико, а чаще всего и другого просто нет. И мы живем тем, чем нас воспитали папы и мамы, бабушки, дедушки, а тех свои бабушки и дедушки, понимаете? И мы не рассматриваем, это плохо или хорошо, есть там как полезное, так и отрицательное. Допустим, почитать человека и старшего — это да. Но быть в зависимости от него, извините, это уже отстой. Отстой по отношению к нынешним условиям. Видите, уважать мать и отца за то, что они тебя родили, воспитали, это одно. Но следовать их советам, не имея своей соображалки, это быть от них в зависимости. А вот ты когда слушаешь совет и одновременно сам соображаешь и выбираешь, что в твоем пути важно, это уже, ну, такая вот самостоятельность воспитывается, правда? Я думаю, что вы все на себе это испытывали, хотя потом часто продолжали эти традиции по отношению к своим детям. Да? Вот когда молодой человек, ему кажется, вот эти родители, им хочется вырвать на волю, вырваться за пределы своей семьи, жизнь по-своему устроить. Тык-мык, а опыта не хватает. И тут родители, а я тебе говорю, вот так надо поступать. Потому что меня так дед научил, и все так живут, и так живут порядочные люди. И так вообще принято в обществе жить, понимаете? Вот этот рамку навешивают, фрейм вешают людям. И вот они в этих всех навешанных фреймах и пытаются барахтаться. Из одного в другой перескакивают. Самостоятельность нужно воспитывать. Когда ты и принимаешь опыт других, чтобы не изобретать велосипед, он нужен. Иногда нужно последовать совету. Потому что он тебе поможет действительно, реально что-то достичь. Для тебя это выход из ситуации. Нужный тебе выход из ситуации. А иногда нужно послушать и поступить по-своему. У людей есть и те варианты. Понимаете? А вопрос выбора стоит за каждым человеком. И вот во всем человек должен быть учиться самостоятельным быть. Ну, начиная с 16-18 лет точно. Вообще, начиная с малку. Только в чем ты самостоятельный, это по возможности ребенка. Иди. А у нас так бывает, раз родители недовольны, все бросаю и иду. Только чтобы не вызвать обиды. Вот если ты идешь с досадой, без радости к родителям, идешь только потому, что они сказали, своего желания нет, это прямая зависимость. Знаете? А даже в той же ситуации вы понимаете, что родителям нужно общение, а вы с радостью приезжаете не потому, что они хотят, а потому что вы уважаете и сами хотите общения. Правда, это другой подход. Но тот же самый приезд к родителям. Но с другими смыслами. Без зависимости. Увидели? Вот. А вот это вот все хорошее нужно оставить, ценное, что человечество накопило, это нельзя никуда девать. Вот. Уважение друг друга. Вот. Уважение без зависимости. Знаете, как отец все равно важнее. Все равно у каждого из нас свой путь. Это не под кем-то и не над кем-то быть, а это рядом быть. Но каждый цельный человек, каждый единица в отце, самостоятельный. Вот. Вот это вот тогда будет правильный путь развития человека. Логично, как у вас это звучит? Вот, звучит. И вот получается, мы с вами в практике попробуем завершить разные иерархические пути, потому что по опыту погружения у нас есть завязки в духе, могут быть, вернее, завязки в духе с разными видами иерархии. Ну, например, была иерархия на планете, она выражалась по-разному в каждом глобусе. Была человеческая иерархия, вот эти 7 лучей, 7 учителей, да? Была демонская иерархия. Где? Владыка гад или лев или медведь был владыкой воли демонского глобуса. Для человека первый луч воли, для них своеволие. Уметь наработать свою волю. Они на том этапе развития хоть находились, чтобы вообще какая-то воля была. Что, знаете, вот посмотрите отношения в стадии у животных. Каких-то животных загрызают, забивают. Почему? У них воли своей не хватает. Вот. А какие-то становятся вожаками. У них такая самая большая воля. Самая большая активность телесная. Сила тела большая, понимаете? И за счет этой силы тела они и доминируют над остальными. Но это нельзя привносить в человеческую жизнь. Почему? Потому что у человека воля, активность должна быть, но все равны отцу. Потому что человек напрямую относится к отцу, а животное нет. Животное — это творение от отца, но матери. И животное до отца не доходит. Они на этапе познания жизни духом. Животное царство. Видели этот вариант? Вот. А второй луч бывшего глобуса, попробую там, что вспомню, там расскажу. Озвучу специально, чтобы вы эти вещи замечали и видели. Хотя неприятно эти вещи вот вспоминать, так притягивать, неважно. А раз мы выйдем в более высокую иерархию, это все наоборот вспучим и завершим. Второе. А, первый еще луч занимался провокациями людей на своеволие или безволие человека. Устраивали ситуации владыки этого глобуса, первого луча, на то, чтобы человека вызвать поступок в своей воле или его волю загнобить и забить. Потому что они действовали своими методами, нечеловеческими. А человек вот эту проверку должен был пройти, чтобы вырасти, устояться человеком. И в своей воле не впасть, и волю развернуть. Как способность быть активным, адекватным, действенным в разных ситуациях. Способность принимать решения, быть самостоятельным и ответственным. И, к сожалению, далеко не все люди пятой расы вот эту способность себе накопили. Вот так увидите, пожалуйста. Нет, вы увидите, что у людей есть качество своеволия сплошь и рядом, да? Особенно если власть, да? Деньги дай, тут же вылазят все показатели. А ты кто на самом деле? Видели? Проверку не проходит, но не все. Некоторые проходят проверку, когда истинно устоялись, вот как человек и в этих условиях. И проходят по-человечески этой ситуации. Они проходят проверку, это проходит нижестоящим вариантом ситуации, по животному, своеволе, властвовании или в рабское состояние впадая. Дошло? Вот. Поэтому спасибо товарищам демонам за то, что воспитали человечество. За то, что показали, какими не надо быть. Это тоже нужно мне сделать. Да? Второй вариант луч. Был владыка козел, его владычица, такая же мадам коза, которые занимались сомнениями и глупостью. Еще один развод людей. Посеять сомнения человека. Так или не так? Сено, солома. Правильно, неправильно. Любит, не любит. Правильно или неправильно мне жить. Прошел я проверку или не прошел. Закончилась моя карма или нет. Это вот тот ряд вопросов, которые выеденного яйца не стоят. Вот этот подход, когда ты не можешь определиться и решиться по жизни. А что делаешь? Сомневаешься, сомневаешься, но не делаешь выбор. Не пробуешь познать и узнать, а что именно ты являешь. Распознать то, что тебе непонятно. Вот человеческое поведение в этой ситуации, когда есть какой-то выбор, нужно определиться. Да, у нас много таких ситуаций. Это когда ты не сомневаешься, а исследуешь, что есть, и определяешься с выбором, даже если ошибаешься. Ты все равно этот путь проходишь, ты понимаешь, что ты ошибаешься. Ты понимаешь, что не надо делать. То есть в науке есть закон, что положительный, что отрицательный результат – это результат. А вот когда люди останавливаются, прекращают действовать, потому что не могут определиться и выбрать, это остановка всех условий жизни называется. Вот провокация, вся проблема этого глобуса в том, что люди, поддаваясь на их провокации, то есть не проходя проверку на человечность настоящую или что, прекращали жить по-настоящему, прекращали жить-то биологически, они жили, они не развивались. Сидит человек, не может выбрать. Вот у меня там такая целительская школа, так хорошо там помогают, лечат и так далее. И второй выбор — это синтез. А куда мне идти? Туда или туда? Там вроде полезно, а тут вроде как интересно. Там что-то можно научиться, тут очень сложно. Там вроде пришли, тебя обласкали, главное деньги отвали, а тут вот нужно самому пахать. И вот там и там плюсы и минусы есть, вот я не знаю, что выбрать. Вот мечусь там и туда, и сюда, да? Это вот сомнение есть. Вот. А человек не может определиться, не проходит эту проверку. А его мадам, владычица этого глобуса, ее главная фишечка – это обман и развод на основе сомнений. Это казино. Принципом ее управления работают разные розыгрыши, лотереи, в том числе, ну, допустим, щелчок. Ну, а почему нет? Я же говорю. Вот, это собрать чего-нибудь денежки, пирамиды финансовые. Это вот эта мадам, ее эффекты, ее проверки по жизни. Во-первых, сообразит человек или не сообразит, что есть что в материи, чтобы определиться. Поэтому ему подставляют там, а такие-то условия, такие-то привилегии, замалчивая там какие-то отдельные условия, поэтому картина искажается. Человек не понимает ее правильно. Особенно это вот, проблема — это вот эти все финансовые пирамиды. Прийти, допустим, к пенсионеру, а обозначить, назвать, предоставить пенсионеру якобы массу условий, льгот, условий, там, всякие там готовые услуги, и, в общем-то, подписать фальшивый договор и вовлечь пенсионера в непомерную кабалу, в кредит или тому подобное. Это ее происки. Почему? Потому что разводит людей по их несовершенству. С одной стороны, она нарушает принцип, не по сознанию общается. Люди не понимают, значит, им нужно объяснять, что это за договор, да? То есть здесь вот открытое сдавание. А вот, а с другой стороны, люди сами не понимают и не утруждаются понять, потому что крайне доверчивы. Видели? То есть здесь и вина человека, и не совсем его вина. Если человек не научен, с ним нельзя так общаться. Вот, а с другой стороны, человек сам должен понимать, он должен разобраться до каждой буковки в договоре, чтобы понять, что это такое, а потом только подписать. Ты куда подвязываешься, не понимая, куда подвязываешься, за это и получаешь расплату. Понимаете? Вот можно посочувствовать, у нас много таких сейчас, к сожалению, мошенников, которые ходят, разводят пенсионеров тех же. Это та же владычица. Вернее, ее принцип, не она сама, ее принцип. Вот. И жаль этих людей. Вообще ужас какой-то получается, да? А с другой стороны, сами ведь подписали. Никто ж не просил, не заставлял прямо так вот насильно. Я понимаю, там, знаете, обкурят, там, гипнозом это все, это вообще уже наказуемо, это невозможно. Вот когда человек в полном здравии, он не понимая, просто вот по инерции, да, подписывает, а, поверил, да, ладно, такая прелесть, и все. А потом плачет. От недостаточной мудрости для данного договора плачет. Дошло? Точно так же подвязывание в зависимости от компьютеров, это сюда же, в зависимости всей этой, этой мадам. Обратите на это внимание, работайте у вас на территории. У вас в аэропорту, у меня одна картинка, просто вот не знаю, да? Вот это казино, реклама, и там красивая внешняя девушка, но оскал у нее нечеловеческий. Если будете, увидеть эту рекламу. Это так хочется мечиком всегда пройтись. Вот. Дальше. Третий вариант луча, я уже не помню, у человека второй луч любви и мудрости, у демонов это было сомнение и жалость. То есть если вместо мудрости у демонов сомнение, вместо любви жалость. Жалость это что? Это не любовь, как слиянность в равенстве и свободе. А это жалость, это привязка, это вынужденно это пожалеть человека, вот эти слиянность на основе каких-то условностей. Ну ты мой бедненький, и тому подобное, да? Ну ладно уж, осчастливлю тебя. Это вот жалость. Есть в России такая поговорка, а любить значит жалеть. Я с ним не согласна, потому что здесь идет смешение вот этих всех понятий. Вы сейчас понимаете разницу.
Видели, да? А еще любовь жертва.
Любовь жертва. Любовь человеческая в вершине становится любовью жертвенной. Не в смысле ты выстилаешься перед человеком. Это не жертва, это рабство. Жертва может быть только у свободного человека. Вот это видите, пожалуйста. Когда сам человек, что он решает, что он жертвует. А когда он раб и полностью зависим, ну или не полностью, частично зависим, а ну так, все и так зависимо, что он может пожертвовать, у него ничего нет. Да что? Так вот, вершина любви человеческой — это жертвенность, когда ты можешь пожертвовать своими условиями, частью своей жизни посвятить человеку, в помощь человеку, чтобы вместе с ним быть в слиянности. Это любовь жертва. Когда ты иногда, скажем так, меняешь свою жизнь для того, чтобы помочь ближнему. А вершина человеческих общений — это взаимопомощь, взаимоподдержка. Вот без любви это сделать невозможно, понимаете? Любовь начинает вводить в жертвенность. Точно так, как отец жертвует собой, наделяя нас своим огнем и синтезом. Как владыки жертвуют своими усилиями, обучая нас. Но это же та же жертва есть. как мы жертвуем собой родителей, воспитывая детей. Нет, чтобы их бросить, пойти в киношку куда-нибудь, да? Мы с ними сидим, занимаемся, готовим что-то. Это и есть жертвенность в любви. У нас это не вызывает раздражения, нам это нравится, что это наши дети любимые, правильно? Это не через выламывание себя жертвы, знаете, как свысока там, она не бывает жертвой, это не настоящая. Это снисхождение. Ну ладно, счастливее. Это такая демонский вариант жалости называется. Или любовь. Видели разницу? Так, чтобы разграничить, что человеческое, а что нет. Хорошо, дальше. Что еще нужно увидеть? Третий вариант. Вот я не помню там уже по названиям этих всех лучей, их порядок. Но я знаю представителей отдельных. Мартышка. Еще один. Что это такое? Помните басню Крылова «Мартышка и очки»? Что она делала? Лизала, цепляла там и так далее. Ну, в общем, не пользовалась по предназначению этих предметов. Но зато счастлива была, очки раздобыла. Бывает такое в человечестве? Да. Шубы накуплю, чтобы красоваться перед своими подругами. Они тебе нафиг не нужны в таком количестве, да? Вот. Или езжу на шикарном автомобиле, живу впруголы. То есть нерациональный поступок. Неграмотный управленческий подход, когда идут рисовки, но нет глубины проникновения в тему, в суть. Это луч неразумной активности. У человека это разумная активность, а там неразумная активность. Когда прыгаешь по верхам, форму какую-то пытаешься создать, имидж, пыль в глаза запустить, вот, но при этом настоящим делом не занимаешься. Мартышка. Согласна? Тоже шубоголик был. Денег нет, но похожу, все спущу, все потрачу, потом буду сидеть. Увидели? Но это по-другому более серьезно выглядит, да? Когда человек имитирует какую-то деятельность, да я вот тут сейчас это все сейчас сделаю. И нифига он не может делать. Потому что нечем. Потому что переоценил себя, потому что недооценил глубину задач и так далее. У нас есть несколько служащих таких. Хочется такой всегда пиндель дать отстроить, встряхнись ты, головой начинай думать, как человек. Что ж ты по верхам прыгаешь? Несерьезность называется. Такое несерьезное обезьянье отношение к жизни. Кривляние, а не настоящие образы. Видели? Вот, молодцы. Или другой вариант. Еще один луч тупости называется упрямство. Как вы думаете, кто во главе? Осел, конечно. Есть такие накопления с этим товарищем роднящие. Вот это что? А мне пофиг, в чем правда, в чем истина. Я сказала, будет так. И тупо прет. Это осел точно. И потом люди говорят, ну ты осел. Да что? Когда не разбирается, нет такой тенденции углубиться, утончиться. А у меня важны мои принципы. Я вот так стою и пру, как танк. Или вообще стою, никуда не пру. Есть такое? Поэтому хочется иногда то ли булавкой уколоть, чтобы взвизгнул. А вот вывести из вот этой тупости ограниченности, да? Вот. Тоже на этом провокация многих людей характерная там складывается. Привычка становится, такой образ поведения. Он не человеческий, не совсем человеческий. Для пятого раза еще ладно. Всего лишь акцентуация характера, да? А сейчас это, извините, это то качество, которое тебе мешает вообще развиваться. Это нужно серьезно этим заниматься. Ну, так далее. Ладно. Ну, там еще кто? Оса. Что это за мадам?
Укусит из-под тишка.
Укусит из-под тишка. У нас шестой луч любви и преданности. Или, скажем, идеализма и преданности. Это нет. Это на противоположном. А обманом, хитростью нужно как-то вот так вот извернуться, укусить из-под тишка, чтобы достичь свой результат. есть такие тенденции. Что у мужчин, кстати, что у женщин. Сказать словечко, вставить, так, чтобы другому стало больно. А стоишь и радуешься, так тебе надо, ха-ха-ха, я тебе больно сделал. Да, это вот качество. Вообще не человеческое, согласна? Вот. И последний луч называется, его во главе стоит или крот, или заяц. Трусость, предательство. Это вот сюда относится. Не надо дальше пояснить, да? То есть тебя провоцируют на какую-то трудность, заманивают, угрожают. Почему? Нет отца в тебе. Предательство, у тебя нет вот какого-то своего стержня, я, нет каких-то принципов, да, вот это человеческих принципов по жизни. А тебе так вот можно юлить, тоже врать, да, для того, чтобы достигать своего результата. Вы понимаете, что люди, живя такими принципами, они далеко не уходят. Рано или поздно это все обнажается, потому что это нечеловеческое. И вокруг них складывается такая среда, что хочешь, не хочешь, ты вынужден будешь перестроиться. Тебе там нашлепают, в тюрьму посадят, еще чего-то там ограничат в чем-то, да? Только для того, чтобы ты сделал выводы, так жить нельзя, нужно по-другому человечески жить. Ну и крот то же самое, да? Вот это вот все в рот, в норку замерзся, закрылся, меня нет. Знаете, увиливают от ситуации, это что-то. Это, кстати, трусость и предательство и сюда же, да? Идет сложная ситуация. Так некоторые раз и слиняли, их нету. Они ни при чем, вообще не при деле и так далее. А, господи, вот это вот скользкость. Скользкость, понятно? Кстати, заведение в тупик, это еще владычица первого луча, там гад и гадина, еще одних именно, да? Вот это о ком? Об этих вот существах пресмыкающихся. Гадание отсюда же. Вот эти вот сечи в качестве человека пришла пора завершать. Знаете, вот мы сейчас с вами что делали? Рассматривали содержание человека на явление человека по-настоящему, а не так, как у нас имеется, как-то. Как есть, так и живу. Понятно, что как есть, так и живу. Но ты как живешь? Куда ты живешь? Что ты развиваешь? Что в себе завершаешь? В чем совершенствуешься? То есть без этих конкретных вопросов нельзя дальше жить. А если ты не живешь так, ну, недалекий человек. В каких результатах ты мечтаешь? Как стись называется? Поэтому, чтобы нам действительно быть управленцами, серьезные вещи там... Вот это в себе надо завершать, все эти качества. Я очень давно эту тему не рассказывала. Скорее всего, вот этим иерархическим огнем можно это пережечь, потому что, как правило, неприятно не говорить. Там тут же вызываем на себя этих товарищей. Эти товарищи сейчас тоже строятся у отца. То есть они в иерархии знают свое место, не в человеческой иерархии. Вот. Многие из них вообще завершили свое существование как существа на этой должности, это же должностное имя, не настоящее, да? И пошли перестраиваться в человека. Есть такой закон, владыка нижестоящего глобуса – это человек в человеческом глобусе. То есть владыка демонов – это человек в человеческом глобусе. Я вам говорила, да? Владыка, исполняющий роль, вот ту, что Люцифер исполняет для человеческого глобуса – это кто? Сургут. Второе его имя – Николай Чудотворец. В человеческом глобусе он известен как святой. Он не обязательно строит козни человечеству, он помогает, но одновременно он управлял демонами всем. Пошла? Вот такая вот иерархия. Вот если мы так вникнем дальше глубже, у нас иногда будет очень много все дыбиться, мы не будем понимать вообще, что отец устроил, будет очень много интересных вещей открываться. Но такова жизнь. И вот в этом своеобразии, разнообразии нужно не потеряться, а все-таки остаться с отцом. Если обращать внимание, что там, кто, что, как выражает, извините, то ты теряешь свое «я» в отце. И начинаешь быть зависимым от окружающих людей. Похожим стриться, наоборот, не похожим. А дело не в этом. Просто нужно быть самим собой. Не надо ставить цель, быть похожим или не похожим. Что за смысл в этой цели? Да никакого. нарабатывать себе какие-то качества, пожалуйста. А похожим это копировать линию жизни человека. Зачем вам это нужно? Это не ваша линия жизни. Угу. Поэтому у тебя глупости у девчонок, фанаток. Вах-вах-вах-вах. Вообще отрываются от реальности. Если не сам, не сам деле. Вот. Значит, зачем мы идем? Мы идем за завершением всех вот этих накоплений, подобных тому у нас. Я еще одно накопление не сказала. Божественность. То, что не относится к демонскому глобусу, относится к вышестоящим формам жизни для человека по пятой расе. Не сейчас, по пятой расе. Это архангелы, ну, ангельство, там вот это вот архангельство. Ангельство, знаете, это вот такой стиль поведения. Человек старается быть утонченным, такой вот изысканный. Но на самом деле это внешняя подача, за которой еще неизвестно, что стоит в содержании человека. Там может быть что угодно. Может быть человечность, а может быть и животность. Понимаете? Вот. Архангелы — это, как правило, существа по пятой расе, мощные для человеческого глобуса, то правители там разными явлениями природы, там бурю вызвать, деревья повалить, наводнение вызвать, там еще, или там повлиять на эмоции человека. В принципе, это пожалуйста, да? Некоторые помогали человеку, там парочка была за людей, парочка раз. Все остальные пять воевали против нас. Вот. Ну, в общем-то, они тоже переведены отцом как нецелесообразная форма жизни в царство животных. Это больше ангельство туда воплощается. Архангелы — это как у нас учителя учили. А у них архангелы как главы стада ангельского. Это животные, там стада были. Вот. И фактически они, большинство в человечество ушли, но в отработку своих нечеловеческих состояний. Нечеловечность в том, что они жестко вот гнут свою линию, линейны по отношению к человеку. Плохая или хорошая линия — это второй вопрос, это политика. А главное, что они линейны по отношению к человеку, мощны и линейны. Вот. А боги фактически, ну, это товарищи интересны, да, тем, что они позволяют себе управлять человечеством, понукать им. Не все боги, некоторые люди пытались развивать человечество, типа Прометея, типа Зевса, да, но таких единиц, и человечество не только этим развивается, потому что боги фактически становились посредником между человеком и отцом. А в нынешних условиях это категорически непозволительно, извини меня. Ты тут же под них подвязываешься. Кто ты, бог? Человек одной галактики? А ты человек всей метагалактики, да еще восьмой изначальности. Вы о чем сейчас говорите? То есть тебе даны права, тебе дана реальность для жизни огромнейшая, гораздо большая, чем богам. Поэтому вся зависимость от них только опирается на то, что мы не умеем еще жить метагалактикой. Но этому мы научимся. А вот смогут ли боги научиться жить метагалактикой? Только через воплощение в человека. Отец такой жесткий закон устроил. Видели? Поэтому такие высокие формы божественной линии жизни, не только нашей галактики, там вышестоящих галактик, это все завершается. Эти товарищи сдали обязанности, они были и в иерархии у отца до последнего времени. Ну, существа подготовленные. Но не глубоко, не так, как отец. То есть не ипостасны отцу были все равно. Как человек может быть ипостась. Вот, и в результате мы имеем свободное восхождение без богов. Вопрос только в каждом из нас. Мы сами себе позволяем зависимость от богов? Или мы с отцом напрямую устроим свою жизнь? Понимаете, в чем разница? Все зависит от нас по жизни. Вот. И вот такие формы жизни, чтобы войти в новую иерархию человеческую, которая нацелена на творение человека, нам нужно завершить. А могут быть проверки по жизни? Могут быть. Страшно? Вообще не страшно. Маленькие ситуации будут вспыхивать, и смотрите, как вы реагируете. Замечайте и думайте, над чем вам дальше работать. Вот и все выводы. Не надо там себя казнить или превозносить. Увидели? Практика. Итак, мы синтези, мы возжигаемся всем огнем и синтезом. Возжигаемся огнем и синтезом 15-го экзаменационного синтеза изначального вышестоящего Отца, который называется иерархией изначального вышестоящего Отца. Вот всей той темой, всей средой синтеза, которая развернута за первые 3 часа. Синтезируемся с изначальными владыками Кутхуми и Фаи, 256 изначальными. Синтезируемся нашими хум с хум владык, переходим по огню владык в зал изначального вышестоящего дома, изначального вышестоящего Отца. Становимся пред владыками Кутхуми и Фаи. Больше работаем с Кутхуми сейчас. Синтезируя с хум Кутхуми, стяжаем синтез синтезов изначально вышестоящего Отца. И просим владыку об условиях введения нас в иерархию изначально вышестоящего Отца, истинную, как она есть. И просим у владыки завершения наших накоплений, не относящих к нас к иерархии иным, к которым мы относились по тем или иным причинам в любые времена и условия. Неважно сейчас, не разбираемся. И синтезируясь с изначально вышестоящим Отцом, мы проникаемся прямым огнем и синтеза изначально вышестоящего Отца. Насыщаемся, вот, знаете, когда Отец вот пропитывает нас, Его присутствие внутри нас, в каждой клеточке. Переходим по огню в зал изначально вышестоящего Отца. 512 изначальный. По огню, это не по нашим возможностям, Отец уже нас там поставил. Принимаем их как есть. Глубже настраиваемся на Отца в этой новой для нас реальности. Синтезируемся нашими хум с хум изначально вышестоящего Отца, стяжаем синтез изначально вышестоящего Отца. И просим изначально вышестоящего Отца завершить в каждом из нас и в синтезе нас все имеющиеся, вольно или невольно, накопленные связи с иерархиями не Отца всех предыдущих эпох, когда мы имели отношение как человек и в других формах жизни к иным видам иерархии, кроме нынешней действующей отцовской. И разворачиваясь всеми накоплениями пред изначально вышестоящим Отцом, мы преображаемся иерархическим огнем Отца. Каждый. Четко для себя определяя позицию «я человек». Почему человек? Прежде всего, вы рождены матерью как человек, а мать все делает с воли Отца, с Его указания. А значит, сюда дойдя до Отца, на эти синтезы, начиная принимать участие в творении Отца, собою, своим образом жизни, мы не можем не относиться к человеку. Как бы нам ни казалось, ни хотелось, каким бы мы раньше ни были, особенно если это есть галактические накопления, метагалактические, универсумные. Бывают такие кадры, встречаются редко, но бывают, кто вас знает. Даже если ничего не проживаете, просто утверждайте, любые иерархии завершают свое действие в нас. Просим у Отца защиту от влияния иных иерархий на нас. А защита – самое лучшее явление иерархичности Отцом. И синтезируясь изначально вышестоящим Отцом, мы стяжаем цельный иерархический огонь, проникаемся. Цельный иерархический синтез, несущий стандарты, сотворяемые Отцом материи. Возжигаемся, проникаемся. вот эта тема, которую мы начали, только начало познания этой материи, как бы внешний, первичный образ. Далее глубже синтезировать изначально вышестоящим отцом. Глубже проникаясь его синтезом. Мы стяжаем 512. Нет, давайте так. 256 иерархических синтезов изначально вышестоящего отца. Явления иерархии синтеза изначально вышестоящего отца. Творения этим 256 частей и иерархии частей. В каждом из нас и в синтезе нас отцом. Истяжая 256 иерархических синтезов, усваиваем соответствующие синтезы в такие же по номеру части, но синтезируя цельность иерархическую, где все во всем взаимосвязано. И далее, углубляя синтез отцом, мы стяжаем еще 256 иерархических синтезов ипостасей изначально вышестоящего отца напрямую. И проникаясь синтезом самих ипостасей, мы входим в синтез с стяженными 512 вариантами синтеза, с 256 изначально вышестоящими ипостасями изначально вышестоящего отца, от отца до человека планет. Далее глубже синтезируем от отца до 381 мирного синтез тела, такое название ипостаси. И далее глубже синтезируя с отцом, мы стяжаем 256 синтеза взаимодействия с владыками иерархии изначально вышестоящего отца, как изначально вышестоящими ипостасями синтеза. И вспыхиваем 512 личности иерархии в каждом из нас и в синтезе у нас. В системе 256 частей и в системе 256 посвящений потенциально у нас присутствующих. Хотя бы так. 512 личный человек — это посвященный. Или можно вместе синтезировать по два синтеза в каждую часть. Тоже вариант. С посвящением просто очень сложно пока. 512 лиц упакуются в 256 лиц. И синтезируя с начально вышестоящим отцом, достижаем каждому из нас новый иерархический стандарт, принцип, подход жизни и служения каждому из нас и синтезу нас. Изначально вышестоящим домом, изначально вышестоящего отца, иерархии и вдива. И проникаясь иерархическим принципом жизни и служения, мы просим Отца развернуть и иерархизировать все наши накопления соответственно новым иерархическим критериям, стандартам, где наши накопления, допустим, какие-то положительные, переводятся в отработку, уже недостаточные для нас. А какие-то незаметные для нас накопления, казалось бы, там ничего особенного, да, становятся нашей мощью и положительным свойством. То есть по-другому расценивает новая иерархия каждого из нас. По-другому смотрится положительное и отрицательное у нас. Изменилась иерархия, меняются приоритеты и оценки. Увидели? Молодцы. И преображаясь иерархии изначально вышестоящего отца, мы просим отца ввести нас в иерархию изначально вышестоящего отца. явлением изначально вышестоящего Отца иерархически. И возжигаясь и проникаясь иерархическим явлением изначально вышестоящего Отца, мы здесь же в зале у Отца синтезируемся с изначальным владыкой Иосифом, главой иерархии изначально вышестоящего Отца. Как вы его воспринимаете, проживаете? Вот сейчас пошли его эманации, это не Гудхуми. Он по-другому воспринимается. Вот проникайтесь, это глава иерархии. Но фактически Христос по-старому. Но Иосиф был отцом Христа. Правда, связь есть? Ладно. И далее синтезируя с изначальным владыкой Иосифа, мы стяжаем волю синтеза изначально вышестоящего Отца, так называется его синтез. Волю синтеза. Воля — это действие. Действие синтезом, правильное в Отце. Вот этот стандарт несет вот эти направления. И проникаясь волей синтеза изначально вышестоящего Отца, мы стяжаем у Иосифа условия вхождения в иерархию изначально вышестоящего Отца в каждом из нас и синтезом нас уровнем компетенции. То есть своим ракурсом иерархичности. Внимание. Все наши накопления учитываются и синтезы, и все воплощения. То есть учитывается то, в чем вы сейчас активны, действуете, что вас развивает и ведет. Вот учитывая все это, Иосиф наделяет каждого из нас иерархическим званием, статусом относительно иерархии изначально вышестоящего Отца. То есть кто вы? И есть четкие критерии для каждых там званий и статусов. Это мы будем дальше изучать. Сейчас пока над этим не думайте, просто поймите, что вы с точки зрения иерархии, знаете, вот на что-то способны, чему-то соответствуете, причем истинно соответствуете. А мы часто это соответствие не можем увидеть, это у нас не те возможности. И вот своей компетентностью, соответствием каким-то стандартам Отца мы относимся к тому иному положению в иерархии, ее ступенечке, ее нише. Хотя это не совсем не по-человечески звучит, но так понятнее. И возжигаясь и проникаясь иерархичностью от Иосифа, мы вместе с ним переходим в 255-ю изначальность, в экополис, иерархии изначально вышестоящего Отца. Становимся перед корпусом иерархии, это 256-этажный корпус, огромнейший, очень мощный корпус. Мы становимся во дворе этого корпуса, это так называемый плац, это как у военных есть. И нас встречают представители иерархии этого экополиса, служащие владыке Иосифа. Они в разных званиях, должностях, у них разные формы. Выстраиваемся в одну шеренгу, знаете, так четко собрано, настроено, дисциплинировано. Иерархия начинается с внутренней дисциплины. Приветствуем выразителей иерархии Отца, вышедших к нам. И продолжая являть синтез изначально владыки Иосифа, как иерархический синтез с собою, мы стяжаем у изначально владыки Иосифа форму иерарха каждому из нас. Иерарх — это выразитель иерархии, представитель. Мы с вами дошли до возможности физически являть иерархию собою. Здесь ничего нет супер-сверх, но это достойно и почетно. И возжигаемся иерархической формой каждой, как воинством и воином иерархии. Воинам не от слова «война», а от слова «воля». Инь. Воля в материю входящая. Воин отстаивает честь и достоинство и человека, и отечества, и отца одновременно. Вот это настоящая задача воинов, а не палить из пушек просто так. Видели разницу, да? Так вот, защищать и являть каждому из нас, как воину, являющему волю иерархическую, защищать и являть честь отца, это главная задача. Но не самого отца там высоко, а по жизни в каждом человеке. Вот куда мы вышли, попали. Очень интересно. Возжигаясь формой воина иерархии. Пока метагалактическим ракурсом, но все равно мы стоим в 255-й изначальности. Мы стяжаем каждому из нас иерархический статус даже не знаю, как это обозначить. Зов — это не зов иерархии. Призыв иерархии служить отцу, скажем так. Это ближе будет. Проникаясь приветствием вышедших нас и приветствующих нас иерархов, как призывом явления иерархического изначально вышестоящего отца и дома изначально вышестоящего отца. Проникаясь вот этой средой, знаете, как звук такой, призыв идет. У нас призыв в армию идет, в принципе, похоже. Призыв защищать Отечество. Вот сейчас мы попали на призыв служения Отцу. Иерархическое служение Отцу. Призыв войти в иерархические отношения в доме Отца, чтобы четко их исполнять. Это не обязанность, это не страшилка. Вот сейчас человеческие все понимания убираем. А призыв отстроить себя, четче являть отца. Без иерархии мы результаты не достигаем. Вот в чем особенность. Вот, молодцы. И далее, синтезируя с начальным владыкой Иосифом, мы переходим. Мы возжигаемся волей или синтезом воли изначального стоящего отца владыки Иосифа. Стяжаем иерархическую волю каждому из нас и синтезу нас. То есть это воля быть дисциплинированным, быть отстроенным четко для самого себя в первую очередь. Пред отцом и владыками в первую очередь. Но не насильно, а все равно по мере наших возможностей. Это способность и не занижать наши возможности, и не завышать одновременно. Это иерархическая четкость, компетентность и соответствие истинности отца в материи. Вот что воспитывает иерархия. И синтезируя изначально владыка Иосиф, мы, возжигаясь волей иерархии изначально вышестоящего отца, стяжаем каждому из нас меч иерархии изначально вышестоящего отца, или называется иерархический меч. И проникаясь волей перед нами, кстати, выносят на подушечках большие мечи служащие иерархии. То есть обычно мечи могут сразу перед нами проявляться, а здесь нам выносят их рукояткой к нам обращенной. А теперь так, берем правой рукой каждый меч, рука вытянута на уровне груди горизонтально. Меч вертикально вверх острием обращен. То есть рукоятка держит, рука держит рукоятку меча. Вот. И теперь все мечи собрали в одну точку, они могут удлиняться тут же. Пред владыка Иосифа мы стоим как бы полукругом перед ними, перед всеми остальными служащими иерархии. Вот все мечи сводим в одну точку, и владыка Иосиф каждый меч и все сразу наделяет вспышкой, синтезом, искрой иерархической все наши печи заряжает и приводит их в активное состояние. И вот эта искра бежит по мечам, через руку, заполняет все наши тела, теперь проникаемся принадлежностью к иерархии изначально вышестоящего Отца. Это посвящение и введение нас в иерархию Отца. Теперь мечи вставляем в позвоночник. Четко одета форма иерархическая на нас, кто мы по статусу, по званию. Можете посмотреть на себя форму, можете не замечать, не отвлекаться сейчас, не различать. Но это не форма служащего, это иная форма. Она у большинства похожа на военную. Она четкая, с пуговицами, как правило, двубортные такие пиджаки. У многих погоны и знаки различия на погонах, нашивки на рукавах. У женщин это не платье, это костюмы, юбка, пиджак. У мужчин пиджак и брюки. В основном так форма выглядит. Вот. Но это не военная форма, вот принятая у нас в обществе. Такие больше костюмы варианты одежды. И проникаясь мечом иерархии, проворачиваем несколько раз этот меч вокруг вертикальной оси и проживаем заполнение нас иерархической волей, явление иерархичности Отца собою. Прежде всего собой, а потом вокруг себя. И являя волю изначально вышестоящего Отца иерархичностью собою, мы благодарим Иосифа за наше посвящение в иерархию. Все не завершается. Переходим в здание иерархии, на первый этаж становимся. Можете через дверь войти, можете тут же переместиться нелинейно. А внутри здание огромное, скажем так. Мы в особом, но традиционном зале иерархии, вот сейчас заметьте, пожалуйста, все служащие здесь тоже заполняют этот зал, вся иерархия вышла нас встречать, новая группа посвящается в иерархию, и это здание, вот вернее, это помещение представляет из себя очень высокое помещение, многоэтажное с внутренними балконами. Это отличительный признак зала иерархического. Эти балконы символизируют иерархические какие-то уровни, которые нас относят по накоплениям, там, стремлениям, каким-то этажам. Очень много. Причем очень разные формы человеческой жизни нас встречают. Люди там и похожи на нас, и не очень похожи. Многие рассматривают нас с удивлением. Вот они, физические люди с планеты Земля, дошли. А мы являем собою прямой иерархический синтез изначального владыки Иосифа. Являем собою принадлежность к иерархии изначально вышестоящего Отца. Являя собой волю иерархическую, просим владыку Иосифа включить нас в иерархический состав и в диво. И мгновенно каждый из вас переносится на балкончики, на какие-то ярусы, в какие-то места и положения. И смотрим теперь. Мы смотрим с балконов вниз. Внизу площадка, зал большой. Вот мы стояли на этой площадке, она круглая. Вот там продолжает стоять владыка Иосиф, мы как бы чуть сверху наблюдаем за происходящим. Осмотритесь вокруг, рядом с вами могут быть и служащие вам знакомые, и служащие 255-й изначальности этого экополиса. И люди планеты Земля, и люди других планет. Еще не знаю кто, мы не все знаем. Запомнить это положение на данный момент, ваше иерархическое место. Есть? И проникнуть. пересекаясь владыкой Иосифом, средой иерархической, мы синтезируемся отсюда с изначально вырастающим отцом и стяжаем утверждение иерархичности каждого из нас здесь и сейчас. То есть какие мы, кто мы, на что способны. Причем это все видит отец и владыки. Нам пока сложно все воспринять. Есть. И отсюда, начиная с иерархической фиксации, вы входите в разные отношения с изначально вышестоящим домом. Открываются разные двери, но не все, только по иерархической компетенции. Меняется компетенция, меняются ваши возможности, перспективы. И другие двери открываются вам. В принципе, все возможно у отца и с отцом. Вопросы в нас. Видели? Вот так все четко. Не жестко, но четко. Взяли. Далее. Эманируем отсюда из зала. Вот это состояние иерархичности, новой иерархии изначально вышестоящего отца. В изначально вышестоящий дом изначально вышестоящего отца 512 изначально. Эманируем новую иерархичность. Подразделение в Дива, где мы служим или куда мы пришли на синтезы, Минск или еще какие-то, бывают, у вас не один Минск присутствует. И манируем новый огонь и синтез иерархии в Дива каждого, перестраиваясь этим. И мы благодарим изначально вышестоящего отца, изначального владыку Иосифа, благодарим всю иерархию за взаимодействие с нами. Почувствуйте отклик. В иерархии, кстати, работает закон один за всех, все за одного. Поэтому во имя Отца вы имеете поддержку в лице всей иерархии. Причем видите иерархию одной из изначальностей, а их 512. Видели разницу? Вот. И поэтому проживите сопричастность свою и к Дому Отца, и к огромному количеству служащих выразителей Отца. Вот. И возвращаемся в физическое присутствие, манируем физически новую иерархичность с собой. Благодарим всех, кто с нами работал, за эту практику, за введение нас в иерархию. Благодарим владыку Кутхуми также. И выходим из практики, физически манируя иерархичность свою. Угу. Вот, молодцы. Прожили. Вот зафиксируйте это состояние. Еще хочется сказать еще одно. Иерархия, она реализует волю Отца. Помните, там воля синтеза звучит у Иосифа. Воля Отца — это не грозное состояние, вы сейчас проживали. Это не давящее, не угнетающее явление Отца. Оно и свободное, одновременно отстроенное и чуткое. Потому что там законы присутствуют. Вот это вот принцип иерархичности, это очень важный принцип для нашей жизни. Об этом мы поговорим дальше. Сейчас 25 минут перерыва отдыхаем. Ну, до 8 часов отдыхаем. Спасибо.